Доброе утро, день, вечер. Мы начинаем наш 89-й подкаст. Сегодня мы втроем в эфире. Это я, Константин Шаймин, это Антон Швайн. Антон, привет.
Добрый, всем привет.
И наш гость Алексей Королев. Леша, привет.
Да, всем привет. Антон, Костя, привет. Спасибо еще раз, что пригласили. И спасибо всем, кто слушает, кто присоединился к трансляции. Надеюсь, будет интересно, полезно. Ну, я думаю, да. Можно начинать.
Да, давай тему обозначим. У нас сегодня такая тема, которая в первом приближении выглядит как 18+, но на самом деле она вполне 0+. Сегодня мы будем говорить об интимном пейзаже. Но для начала давай по традиции, чтобы если кто-то из слушателей, те, кто сейчас слушает в онлайне или потом послушает в офлайне, в записи, не знаком с тобой и твоим творчеством, давай начало посвятим тебе, пару-тройку сотен слов о себе, кто ты, с чего начинал, как пришел в фотографию, чем сейчас, собственно, занимаешься фотографией.
Хорошо. Меня зовут Алексей. Я, ну, вообще я работаю переводчиком. По образованию я преподаватель русского языка и литературы, а фотография – это мое хобби, мое основное увлечение. Это такой способ моей творческой реализации, скажем так, и способ познания окружающего мира. Я живу в городе Протвино, это на юге Московской области, прекрасный город, и вот я могу сказать, что в этом городе просто невозможно жить и не быть фотографом природы, потому что здесь очень разнообразная природа, разнообразные ландшафты, две реки совсем рядом, одна маленькая, одна большая Ака и Протва, довольно большое озеро, ну, у нас оно называется карьер, по сути это карьер, но выглядит как большое озеро, вот. Поля, луга, леса и смешанные, и хвойные, в общем, все это в изобилии, это буквально в радиусе, там, не знаю, 10-20 километров от города, поэтому как бы все условия для того, чтобы фотографировать природу. А фотографией я увлекся в 2009 году, ну, я вообще такой человек, увлекающийся, в принципе, по характеру. Вот. То есть мне нравится что-то новое пробовать, и когда я вот что-то новое попробовал, мне хочется, вот, знаете, прям дойти до самой сути, так сказать. Ну, не в том смысле, что каких-то вершин там достичь и там конкурсы выигрывать. Нет, я не про это. Я про то, чтобы вот как-то максимально прочувствовать то, чем ты занимаешься. И вот в 2009 году мне просто в голову пришла такая мысль, а не попробовать ли пофотографировать, потому что природу я, в принципе, люблю с детства. Я вот на своих лекциях всегда рассказываю, что когда был маленький, я каждое лето проводил в деревне у бабушки. Вот, и там я лазил по лугам, там наблюдал за всякой живностью маленькой, там за паучками, бабочками, стрекозами. Мне вот это всегда было очень интересно. Брал с собой в деревню энциклопедию Брема. Ну, наверное, многие знают про этот такой трехтомник с шикарными иллюстрациями, детализированными. Там животные, птицы, насекомые, рыбы и так далее. Вот это я все читал, если погода плохая была, например, в деревне. А еще очень любил мультик смотреть, такой был про пчел Маю, тоже, наверное, многие помнят. Да. Вот, и я так думаю, что вот у меня интерес к природе с детства, и в 2009 году я купил первую камеру 450D, вот как сейчас помню, Canon 450D. Попробовал поснимать, начал я со съемки птиц, это я потом уже перешел к пейзажу, ну, об этом потом поговорим. Вот, но меня прям как-то сразу затянуло, я вот понял, что это просто мое, у меня вот все в душе отзывалось, мне очень нравилось находиться на природе, там, встречать рассветы, провожать закаты, вот, слушать пение птиц, там, смотреть, как солнце бликует на воде и так далее, вот. В общем, я просто заболел, можно сказать, этой болезнью, в хорошем смысле слова, и до сих пор не отпускает. Вот, ну, вкратце, наверное, так это.
Да, хорошо. Ну, то есть, в принципе, ты изначально природный фотограф.
Природный, да. И природный. Ну, в моей биографии был момент, когда я снимал свадьбы. Вот, но я как-то понял, что это не мое.
Будем считать просто случайность, это так.
Да, это случайность, там были нужны деньги, если честно. Ну, я прямо, мне было некомфортно, если честно. Вот. И вообще вот могу просто сказать, что люди как-то вот не очень меня вдохновляют, не очень вдохновляют в качестве фотообъектов. Вот. Даже один мой друг шутил на эту тему, была такая история. Друг мне предложил поснимать, а точнее не предложил, а его подруга попросила, чтобы я ее пофотографировал. Вот, и при этом разговоре присутствовал мой друг. Я говорю, ну хорошо, давай как-нибудь я тебя пофотографирую. Вот. А мой друг ей говорит, это самое, слушай, ну ты не беспокойся, если ты хоть немного похожа на птичку, то у Леши получится классные фотографии. Вот, как-то так он на эту тему пошутил. Вот. Что животные, птицы, да, природа меня вдохновляют. Люди как-то в меньшей степени. Так что да, фотограф природы.
То есть, если человеку говорят, ах, ты животное, то значит, ты его хорошо сфотографируешь.
Ну, не знаю, ну типа того, да.
Ладно, да, давай от людей все-таки к пейзажам.
К природе, к пейзажам, да.
Да, почему интимный пейзаж? И вообще, что это за термин? Давай нам, введи нас в курс дела, откуда появился термин, что вообще обозначает интимный пейзаж.
Ага. Леш, пока ты не начал, да. Я хочу небольшую предысторию моего вчерашнего приключения, так сказать.
Угу. Давай.
Явить миру. Я решил вчера у нейросетей поспрашивать, что такое интимный пейзаж.
Вот интересно, сказать, что они тебе ответили?
Они меня забанили.
Забанили?
Да.
Ну, там есть стоп-слова, да, собственно, наверное, интимный вход.
Да-да-да. Вот. Поэтому нейросети не знают, что такое интимный пейзаж.
Ну, сегодня мы никого банить не собираем.
Пришлось заменить его на сокровенный пейзаж.
Угу.
Вот. Тогда они что-то более-менее подобное, наверное, смогли описать. А вот интимное нет. Это просто... ужас для них.
Понятно, это прям запретная тема, да?
Да.
Понятно.
Да.
Ну, хорошо, давайте да, я объясню все-таки, что такое интимный пейзаж и почему этого не стоит стесняться. Вот. Ну, смотрите, это на самом деле это направление зародилось в Европе, и до недавнего времени в России оно не очень было популярно. Вот. Хотя в последнее время набирает популярность. Интимный пейзаж – это такая калька с английского языка, с английских слов «intimate landscape». Вот. На самом деле здесь нет такого значения, как вот некоторые придают этому. А, кстати говоря, я вспомнил одну историю на эту тему. Ну, многие мне задают вопрос, что такое интимный пейзаж. И вот однажды на фестивале фотографии я встретился с человеком, с известным фотографом. Он такой подошел ко мне, говорит... Вот, ну, после моего выступления. Говорит, вот, ты там интимный пейзаж, говорит. Ну, вот это вот интимный, это, наверное, такой эпатаж, да, вот просто чтобы привлечь внимание, типа того, да. Вот, ну, я с этим не согласен. На самом деле это совсем не то, что вот относится там к категории 18+. Вот смотрите, если заглянуть в толковый словарь, Даля, например, Ожегова там, и так далее. Вот. Можно посмотреть, что значит слово «интимный». «Интимный» — это сокровенный, задушевный, глубоко личный. Это то, что касается отдельного человека. То, что связано чувством симпатии, общими интересами, основано на близком знакомстве, дружбе и то, что лишено строгой официальности. То есть такое значение есть у слова «интимный». И в этом смысле, мне кажется, вполне удачный вот перевод «интимный пейзаж». Сейчас объясню, почему. Потому что, вот смотрите, когда мы снимаем масштабные виды, красивые рассветы, закаты, горы, водопады, какие-то морские пейзажи, ну, вот такие вот открыточные картинки, это то, что называется традиционный пейзаж. Здесь, на самом деле, ну, вот, на мой взгляд, конечно, это спорно, но, на мой взгляд, мне кажется, тут меньше все-таки, ну, вашей личности какой-то в этой картинке. Вы просто видите красивый сюжет, красивый свет, красивую картинку, и вы ее фиксируете. эту красивую картинку. В результате получается такая приятная виду открытка. А интимный пейзаж – это, ну, если в двух словах, это фрагменты большого пейзажа. То есть вы смотрите в видоискатель, вы своим взглядом как бы вырезаете определенные фрагменты, которые вот в вас отозвались, в вашей душе. То есть вот что-то у вас щелкнуло, какая-то искра, вот что-то вы почувствовали, такое вот именно личное. Что-то вы почувствовали, что-то вас затронуло, и по какой-то вот этой вот своей личной причине вы из большой картинки выбрали вот отдельные сюжеты. Там это, может быть, какие-то группы деревьев отдельно стоящие. Возможно, они как-то интересно взаимодействуют друг с другом. Там, не знаю, вы смотрите и видите, как ветки переплетаются с друг с другом, они вот как будто обнимаются там или спорят о чем-то. Может быть, под вашими ногами как-то красиво листья осенние лежат. Или, может быть, вы смотрите на воду, там какие-то красивые отражения, как-то свет так интересно падает, бликует, может быть, там рябь, как какая-то волны. То есть вот вы видите какие-то фрагменты и чувствуете вот эту личную связь с ними, и это привлекает ваше внимание, и вы это фиксируете, вы это передаете на фотографии. Вот, поэтому мне кажется, что интимный пейзаж именно в этом значении вполне удачное определение.
Ну, угу. Ну, то есть часть общего какого-то большого пейзажа, да, получается?
Да, это часть большого пейзажа, да, и, как правило, в интимном пейзаже отсутствует небо. Отсутствует небо. Почему? Потому что там как бы интимный пейзаж – это не только о красоте, как бы, это не какой-то вау-эффект, вот когда мы смотрим, там, ух ты, там, светануло, там, разверзлись облака, там, и пошел свет такой, там, какой-то божественный, прям вот невероятная какая-то картинка, вот эти рассветы, закаты. Цель интимного пейзажа – это не произвести вау-эффект, а это, ну, такое более философское, что ли, направление, вот, которое вызывает определенные эмоции там, и не обязательно это какие-то восторженные эмоции, заставляет о чем-то задуматься. Вот, поэтому, ну, небо часто не показывают, либо оно присутствует в интимном пейзаже, но оно такое, знаете, там не обязательно какие-то красивые яркие краски, оно может быть вообще пересвеченное, белое, ну, специально пересвеченное, допустим, чтобы ничего не отвлекало, внимание там, от более важных деталей. Вот. Но еще есть такое определение, что интимный пейзаж – это что-то среднее между широкими видами и крупноплановой съемкой. То есть это как бы и не макро, и в то же время не классический пейзаж, а вот что-то среднее.
Угу. Это ты имеешь в виду что-то типа close-up, да?
Ну, да, close-up пейзаж такой, да. Да, можно так сказать.
А то в чем отдельный... отличие, да, с минимализмом?
В чем отличие с минимализмом?
Потому что вот ты говоришь, там выдергиваем части какие-то пейзажи, да, из большого. Mm-hmm. Это же все, путь идет к минимализму. Вот в чем разница минималистического пейзажа с интимным пейзажем?
Ну, смотри, Кость, минималистичный пейзаж, там, как правило, много воздуха, да, много пустого пространства, или там как негативное пространство это называют, и какие-то отдельные объекты, да, там это одно дерево, например, может быть, да, допустим, и много пространства вокруг него, вот, или какие-то там отдельные травинки, например. В принципе, да, это можно тоже назвать интимным пейзажем, но интимный пейзаж по сравнению с минимализмом более широкое понятие. Ну, например, интимный пейзаж, допустим, ты снимаешь осенние листья, да, покрытые инеем, которые лежат у тебя под ногами. Их может быть очень много. Они могут быть все разноцветные. То есть это минимализм уже, это мы не назовем, например. Или там какие-то ледяные узоры, или отражения в воде, допустим. Вот. Или это могут быть группа деревьев, допустим, ну, там, 3-4 ствола, например. Это интимный пейзаж, но минимализмом это не является. Вот. Угу. То есть минимализм, да, его можно отнести к интимному пейзажу, но интимный пейзаж более широкое понятие.
Угу. Ну, даже, вот, наверное, можно сказать, что минимализм – это как может быть частью интимного пейзажа, получается.
Да, наверное.
Да, тоже, наверное, в минимализме мы выкидываем все лишнее. Да, оставляем какое-то, да, это. Но если интимный пейзаж наверное, сейчас мы до этого докопаемся, сосредоточен на каких-то таких ощущениях на грани физических, да, вот как будто ты только что это потрогал, а то да, минимализм, да, наоборот, это негативное пространство, это от абстрагирования, увеличивания дистанции между зрителем и просматриваемым объектом. Во всяком случае, я сейчас высказываю такие мысли, которые мне пришли в голову. Если я не прав, ты меня сразу поправляй.
Да нет, в принципе, Костя, я с тобой согласен. То есть здесь есть такой вот общий момент, это вот как скульпторы, да, вот они берут что-то такое там бесформенное и хаотичное, да, и это самое, убирают лишнее, да, чтобы получилось красиво. Вот, в принципе, и в интимном пейзаже, и в минимализме мы как раз этим и занимаемся. То есть мы смотрим на общую картинку, отсекаем своим взглядом лишнее, вот, и оставляем только то, что важно, интересно, ну, там, где какие-то есть интересные композиция какая-то или взаимодействие между элементами в кадре. Вот. Да, вот как бы общий момент такой есть. Ну, то, что ты сказал, наверное, я, пожалуй, соглашусь с этим, да.
Вот. Понятно. А по сюжетам в интимном пейзаже, что у нас там превалирует?
Да, по сюжетам, да. Костя, у меня есть предложение к сюжетам чуть-чуть попозже перейти. Вот. Давай. Может быть, я сейчас скажу про отличия интимного пейзажа от классического.
Давай про отличия. Я пока быстренько напомню, ребят, что если у вас есть вопрос, у нас такая сегодня интересная на грани философии тема. Если у вас есть вопросы, вы их задавайте в чат, либо можете в голосовом сейчас в прямом эфире поднять руку, мы вам дадим голос, вы все сами спросите. Давай, Леш, продолжай.
Да, да, я продолжаю. Я сейчас постараюсь кратко пробежаться по основным отличиям классического пейзажа и интимного. Ну, классический, смотрите, первое, прямо вот по пунктам. Первое – масштаб. Классический пейзаж – это такие широкие, размашистые виды, грандиозные, величественные. Это, они, как правило, многоплановые. То есть у нас есть передний план, средний, задний. Это какие-то там каскады водопадов, красивые рассветы, закаты, там, горные вершины там, в сочетании там, с лесом, с каким-то, допустим. И фотограф, когда снимает классический пейзаж, он старается вместить в кадр все, что видит. Ну, в принципе, чем шире, чем больше деталей, тем лучше. Ну, как правило, там есть, конечно, исключения, но, как правило, это так. Интимный пейзаж – это такое сжатое, концентрированное изображение отдельных элементов. Тут акцент идет уже на конкретных объектах, на формах, линиях, текстурах. Это вот первый момент. Второй момент – в классическом пейзаже что самое главное? Главное – это свет, ну, на мой взгляд. Фотограф, его задача – поймать красивый волшебный свет. Если света нет, то у нас просто обычный ландшафт, правильно? А как только этот ландшафт, значит, освещается красивым светом, то этот ландшафт превращается в художественную картину. Это про классику. В интимном пейзаже, ну, свет, конечно, тоже имеет свое значение, но можно делать прекрасные фотографии в этом жанре, шедевры, когда света вообще нет. Просто пасмурная погода и все. Потому что главное – это композиция, какие-то контрасты цветовые, может быть, или смысловые контрасты, ну и различные детали. Детали, фактуры, текстуры, природные какие-то узоры. То есть цель наша не показать красоту места, вот эту вот открытку, вот, а создать эффект присутствия, показать, как устроена природа. Ну, мне сложно это объяснить, но природа как-то работает тоже, да, по своим законам, и в интимном пейзаже мы стараемся показать, вот, как взаимодействуют эти природные объекты друг с другом. Третий момент. Зависимость и независимость от места и времени съемки. Ну, в классическом пейзаже, когда мы снимаем, важно попасть в нужное место в нужное время, потому что критически важен свет. Отсюда вот эти понятия, там, синий час, да, золотой час, определенные погодные условия, там, чтобы какие-то облака были драматичные, там, приливы, отливы, вот мы за всем этим следим, да, там, приложения специальные для этого есть на телефоне. Вот. То есть как бы действия фотографа, они зависят от природных условий. Там есть свет, хорошо, там вот надо там спешить, бежать, там, подняться на гору, там, чтобы не упустить этот вот волшебный момент. А в интимном пейзаже там все по-другому устроено. Там получить интересный, красивый кадр можно вообще везде. Можно везде, всегда, в любое время суток, даже недалеко от дома и в пасмурную погоду. Ну, то есть, как бы мы не зависим от природных условий, а мы сами вот ходим по локации, сканируем ее, так сказать, находим нужные фрагменты, изучаем там, что у нас под ногами, там, что у нас наверху, слева, справа, вот, и находим какие-то интересные моменты. Вот, потом еще один момент такой тоже интересный. Когда мы снимаем классический пейзаж, у нас вот есть конкретная точка, и нам нужно попасть из нее, вот из точки А в точку Б. А дальше мы просто сидим и ждем, когда вот какое-то волшебство случится. Но это, знаете, это я могу провести параллель, это как, может быть, кто-то рыбалкой увлекается. Кость, ты не увлекаешься рыбалкой?
Ну, бывает, бывает.
Бывает иногда. Ну вот, бывает рыбалка с поплавочной удочкой, когда ты сидишь на одном месте там полдня, можешь сидеть, прикормку там разбросал, закинул и сидишь, ждешь, когда клюнет. А есть другой способ ловли со спиннингом. Вот. Там ты на одном месте практически не задерживаешься. Ты вот буквально там закинул 2-3 раза. Если поклевок нет, то ты идешь, ну, дальше, исследуешь реку. И вот ты все время в движении, ты все время ищешь свою рыбу. И вот здесь то же самое. Классический пейзаж – это когда ты встал на точку, и все, и ты ждешь, когда будет свет или там нужная тебе погода. А в интимном пейзаже, ну, просто нет смысла стоять на одной точке. Ты постоянно ходишь, постоянно не застаиваешься на одном месте, ты постоянно в движении. Вот, ищешь, ищешь это, смотришь. Вот. И последний момент, тоже про который я хотел сказать. Когда снимаешь обычный видовой пейзаж, ну, вот от того, что ты на 100-200 метров подвинешься в сторону, в принципе, ничего не изменится. Вот, Кость, ты же снимаешь пейзаж, я думаю, ты тоже можешь подтвердить это. И, если ты снимаешь какую-то такую вот красивую широкую сцену, ну, уйдешь ты в сторону, да, метров там на 50-100, в принципе, ничего не изменится, по сути дела. Вот. А в интимном пейзаже совсем по-другому. Там буквально достаточно 2-3 шага сделать в сторону, посмотреть другим углом вот на эти листья, на этот лед, на эти деревья. Или там голову, например, поднять, допустим, посмотреть там, как ветви деревьев играют друг с другом. И все, и это вообще другая фотография будет. То есть, когда ты снимаешь интимный пейзаж, тебе достаточно там 100 метров пройти, и за эти 100 метров ты сделаешь не одну фотографию хорошую, а там, не знаю, 5-10, например. Запросто такое бывает. Вот, ну, в общем, я так вот кратко, да, пробежался по отличиям от классического пейзажа.
Сейчас ты пока бежал по отличиям, да, я ходил по своим фотографиям и выискивал хоть что-нибудь, что похоже на интимный пейзаж.
Ну, и как, нашел?
Но у меня потом тебе как раз вот в этом разрезе есть определенные вопросы.
Давай, задавай.
Во-первых, может ли в интимном пейзаже быть какие-нибудь рукотворные объекты входить?
А, я понял, о чем ты говоришь. Какие-то арт-объекты?
Ну, не обязательно арт-объекты. Это может быть, ну, вот то, что сделано человеком.
То, что сделано человеком?
Да.
Ну, знаешь, сложный вопрос. Ну, в принципе, да. Просто это тогда будет не интимный природный пейзаж, а интимный, там, не знаю, индустриальный пейзаж. Интимный городской. Интимный уличный пейзаж, интимный городской пейзаж. Может быть, это тогда как-то так будет называться.
У нас на самом деле в классическом определении пейзажа, если его внимательно почитать, там у нас написано, что это не только ландшафты природные, но и объекты, антропогенные объекты, выполненные руками человека. То есть в классическом определении пейзаж какие-то вещи сделаны человеком, если они попадают, то это все входит.
Да, согласен, да. Ну да, поэтому может быть интимный пейзаж, да, просто он не чисто природный уже будет. Да, я думаю, что...
Да, но я нашел самый свой, наверное, интимный пейзаж. Ты сейчас оценишь, я его в чат кину.
Показывай уже.
Давай. Да, это Баренцево море. Я вот такие кинул в чат. Тебе видно?
Так, сейчас посмотрю. А, да. Я понял, это мы попозже еще об этом сегодня поговорим.
Это, наверное, про эффекты, да? Про эффекты.
Это про эффекты, да, про креативные приемы съемки, так называемый ICM, съемка с намеренным движением камерой. Это ты здесь горизонтальную проводку сделал, да?
Да. Да, это я сделал горизонтальную проводку, и получилось, что это был рассвет, поэтому вода вот как раз с такими лучиками, ну, такая разноцветная, бирюзовая и розоватая в лучах солнца. Но за счет того, что это волны, я сделал горизонтальную проводку, собственно, получил просто такой вот, не знаю, штрих-код, да, бар-код горизонтальный.
Да. Да, согласен.
Вот, но смотри, это подходит под интимный пейзаж?
Да, это подходит, это точно. Можно назвать интимным пейзажем. Вот у Антона здесь... Антон, это лед, снег или что это?
Фактура, это лед, да, на какие-то? Байкале.
Это лед на Байкале. Мы, кстати, да, пока делали эту фотографию, как раз с Костей обсуждали тебя. Потому что тебя бы оттуда, наверное, не вытащить было бы вообще.
Да, я, к сожалению, на Байкале ни разу не был, но хотелось бы там побывать, и я думаю, что да, меня оттуда не вытащишь.
Да, там только очень когда все много есть.
Когда деньги кончатся уже, тогда придется уезжать. Вот, а так, конечно, я бы с удовольствием. Так, ну, слушайте, раз пошло такое дело, давайте я несколько своих фотографий кину в чат, да, покажу.
Давай, закидывай.
Интимный эпизод. Вот. Костя, сразу такой момент. Интимный пейзаж – это не обязательно вот эти креативные приемы съемки, там всякие мультики, эти проводки. Вот. И интимный пейзаж –
давайте я кину другой пример.
Давай. А я пока сейчас свою папку открою, чтобы свои фотки кинуть.
Попробуем. Вот ты говорил, что у нас классический или минималистичный пейзаж – это большие пространства все-таки. Да, но я нашел пример большого пространства, и у меня, собственно, вопрос. Это все-таки просто минимализм, либо вот такая вот фотография, вот все, я сейчас закинул, она все-таки как-то может претендовать на звание интимного пейзажа. Это черевик, я не помню, здесь, по-моему, миллиметров 600, и горы, которые в тональной перспективе, то есть ближайшие по темнее, ну, там, точнее, конкретно эта фотография, там сначала самая нижняя полоса – это озеро, водохранилище, потом идут горы, которые светлеют, чем дальше, тем они светлее. Вот такая фотография тянет на интим или это все-таки просто минимализм?
Так, ну, смотри, да, я вижу, вот здесь такой голубой оттенок, да? Ну, почему? Ну, да, вполне может быть интимный пейзаж, потому что это здесь вот несколько слоев просто есть. Ну, это же фрагмент большого пейзажа. Да, небо здесь... Да. Я бы даже скорее назвал бы это интимным пейзажем, чем минимализмом. Мне кажется так. Потому что для минимализма, наверное, многовато здесь все-таки вот этих слоев. То есть, получается, вот и море, да, это внизу или что это?
Водохранилище, вода, да.
А, водохранилище, да. Ну, то есть, тут, смотри, у нас и вода, и потом идет дальше эти холмы, эти первый, второй, третий слой. Я не знаю, мне кажется, минимализм – это прям что-то вообще такое должно быть еще минималистичнее. Еще это, меньше. Да, интимный пейзаж. Еще меньше, да, деталей. Вот. Интимный пейзаж, да, вполне.
Так, тогда я, в принципе, могу...
Так, сейчас я свои тоже кину.
Ближе к минимализму скинуть и задать такой же вопрос. Это минимализм, либо это интимный пейзаж? Вот такая вот фотография. Потому что для меня, в принципе, это минимализм. То есть, я снимал и думал о минимализме, во всяком случае.
Так.
А ты кинул как файл, лучше кидать.
А я кинул файл, да. Как картинка, да? Так, ну давай по поводу твоей фотографии. Вот это кустик по центру, да?
Да.
Да, это минимализм. Да, я бы сказал, что это минимализм.
Угу.
Скорее.
Это розовое озеро в Крыму и веточка, которая из него торчит.
Очень много пустого пространства, да.
Угу. Да. То есть вот это вот самое негативное пространство пустое, да?
Да, вот тут Евгений мне понравился, как написал. Интимный пейзаж на минималках. Да, надо запомнить, хорошее определение.
То есть, получается, Леш, поправь, если я неправильно понял, а вот в разрезе фотографии с этим светочкой, да?
Угу.
То есть, чтобы вот эта фотография была интимным пейзажем, здесь должен был бы быть какой-то набор этих веточек.
Ну, скорее так.
Должен быть паттерн, да. Какой-то.
Да, какой-то паттерн, да. Какие-то повторяющиеся элементы. Ну, да. Да, потому что здесь прям минимализм в чистом виде. У нас маленькая эта веточка и много-много очень пустого пространства. Да.
Угу, хорошо, я очень рад, кстати, что я понял это правильно.
Вот, да. Вообще вопрос, конечно, сложный. Здесь мнений может быть много разных. Вот. Ну...
Но мне кажется, всегда, так, когда да. Какой-то жанр, вот интимный минимализм.
Интимный минимализм, да.
Какой-то жанр находится на стыке других жанров, мне кажется, это всегда, ну, всегда такие вопросы, к чему этому отнести.
Так, Кость, я прошу прощения, а можешь мне помочь, вот как мне все-таки кидать фотографии не в виде файлов?
А ты перетаскивай просто.
Без сжатия?
Наоборот.
Нет, наоборот, чтобы он сжимал их.
А, чтобы наоборот сжимал. Так, сейчас я вот попробую еще разок. Так, сжать изображение. А, во, понеслось. Так, ну давайте я сейчас штучек 5 скину.
Да, так. Березки.
Вот давайте я поздороваюсь. Ребят, всем привет.
Руслан,
у нас
привет.
Интимный пейзаж, так тихонечко сел в уголочке, чтобы в интимный ваш разговор, так это не ступать с напора. Ну вот, подобрал момент. Слушайте, вот слушая вас, как раз на самом интересном присоединился, что такое интимный пейзаж, да, мы разбираем здесь
это определение. Мы примерно разбираем. Определение мы уже разобрали. Ты это вот
мне кажется, что интимный пейзаж... О, да, что-то здесь у нас со связью. Получается, для меня вот из этих слов, которые услышал, интимный пейзаж — это такой недопейзаж, переминимализм. Вот что-то посерединке такое вот. И не полный пейзаж со всем спектром вообще всей сцены, и не минимализм, где вообще ничего не видно. Оно?
Да, можно так сказать, в принципе. Да, почему бы и нет. Можно. Так, вот осенний
листочек. Все, ну я пошел. Я все понял.
Все, можно расходиться, да?
Да.
Не-не-не, у нас еще большие планы на сегодняшний разговор. Мы только начали.
Так, сейчас я еще парочку кину. Сейчас. А, вот лед. Лед как раз сейчас. Да, вот ледик. Так, и что еще у нас? Ага. Так. А, все,
кстати, интересное замечание у Алексея Скаленко, что фото Алексея всегда работа с хаосом.
О, да, я просто, ну, раз он так написал, я тогда сейчас прокомментирую. Вообще, там, попозже хотел про это рассказать, когда там про мой стиль мы будем говорить.
Давай попозже. Сейчас. Давай попозже, да, конечно. Ну, там целая беседа будет про твой стиль.
Хорошо, да, про хаос и про то, как искать гармонию и порядок в этом хаосе, да, это прям моя любимая тема. Да, вот это все раскладывать по полочкам и упорядочивать. Да, давайте тогда потом. Угу. Попозже. Так, хорошо, Кость, что у нас дальше?
Да, ты накинул. Ты обещал рассказать про сюжеты. Какие сюжеты у нас в интимном пейзаже превалируют?
Угу. Так, по поводу сюжетов. Ну, смотрите, сюжеты в основном такие, которые подходят именно для съемки в этом жанре, в интимном пейзаже. Это могут быть деревья. Вот я лично очень люблю снимать деревья. Речь идет, опять же, не о масштабных каких-то сюжетах, когда мы там лес целиком снимаем, да, лесной массив какой-то, а это отдельные деревья. Это может быть одно дерево, там, 2, 3, 4, 5, какая-то группка. Ну, мы просто смотрим, видим что-то интересное в этом фрагменте. Как-то интересно ветви у этого дерева расположены. Может быть, оно какое-то сухое, там, знаете, такое, с закорюченными ветвями. Либо стволы как-то, вот, они так ритмично стоят, допустим, и друг с другом как-то вот этими ветвями там общаются, перекликаются, допустим. Мы раз увидели этот момент и засняли. Потом второй объект еще тоже, вот, который я очень люблю снимать, это вода. воду можно на длинной выдержке снимать, да, чтобы передать движение потока. Вот, можно и на короткой выдержке, если это какой-то там агрессивный поток, например, брызги, и нам надо запечатлеть вот, этот момент, как эти брызги разлетаются. А еще один объект, который часто встречается в интимном пейзаже, это листья. Тоже их можно по-разному снимать. Там, ну, я больше всего люблю осенью снимать, особенно по утрам, когда листья покрываются инеем. Просто ходишь и ищешь какие-то там интересные цветовые контрасты. Там, допустим, это разноцветные листья могут быть. Или, допустим, там, по принципу такому, что, ну, допустим, там много листьев, они такие уже пожухлые, уже черные, такие темные, а среди них лежит там 1-2 листочка желтеньких, например, красивых. То есть вот такие вот как бы контраст такого вот еще яркого и уже потухшего, как бы старого уже вот. Потом следующий объект – это лед. Ледяные узоры, они просто поражают воображение. Порой там такая геометрия может быть вообще шикарная. Всякие полосы, линии, там вот эти вот пузырьки воздуха, вмороженные в лед. Очень красиво. Но опять же, камни и скалы, и речь идет не о тех скалах, которые мы в классическом пейзаже снимаем, не о широких видах, а о каких-то фрагментах скал. Допустим, это могут быть какие-то там отдельные эти пласты, там отдельные камушки какие-то, фрагменты, в общем. Что еще можно снимать в интимном пейзаже? Песок можно снимать. Ну, наверное, видели, да, там, когда вот за счет приливов-отливов на морских побережьях появляются узоры такие на песке, иногда похожие на деревья с ветвями. Не знаю, угу. Вот, Кость, ты видел?
Да, да.
Такие все. На песке прям вот реально как будто деревья нарисованы.
Ну, это, кстати, ну, кстати, есть еще одна аналогия с этими узорами, что, да, оно как деревья выглядит, но сейчас же у нас дронофото распространено, и уже есть определенное количество насмотренности на такие фотографии. И вот топ-даун и съемка вниз, которые часто делают в прибрежных зонах, где у нас реки впадают в какие-то крупные водоемы, там же как раз тоже получаются такие, ну, как дерево тоже. Только масштабы разные. Да, это снято с дрона, и у тебя площадь, которая входит в кадр, это, там, не знаю, несколько квадратных километров, а тут у тебя получается такое на песке макро. Похоже опять на деревья.
Похоже опять на деревья, да-да-да. Кстати, вот ты затронул тему дронов. Вот если дрон пониже опустить и снимать прям вот совсем вниз, да, вот вертикально, как это, ну да, опускаем камеру, да, дрона да, прям вниз. Да,
топ-даун это называется.
Ну да, топ-даун, да, сверху вниз прям вот, это флэт-лей такое еще, да, есть понятие такое, типа натюрморты так снимают, да, флэт-лей, вот, то это, в принципе, тоже интимный пейзаж, только снятый с дрона. На мой взгляд, почему так, бы и нет.
Получается, что я для себя потихоньку вывожу, что масштаб не так важен, как важен паттерн.
Ну, фрагментарность, скажем так. Да. Да, то есть это какой-то фрагмент. Да, да, это не, масштаб может быть разный на самом деле. Можно снять вот то, что у тебя под ногами находится, листочки там или лед, например. А можно запустить дрон и тот же самый интимный пейзаж снять совсем в другом масштабе. Вот, но при этом это будет выглядеть как интимный пейзаж, потому что это вырезанная, скажем так, картинка из большой какой-то сцены. Вот, с отдельными элементами. С интересной композицией какой-то.
Ага. У нас есть рука в чате, Евгений. Я предлагаю дать голос.
Давай, с удовольствием.
Так, Евгений, на микрофончик нажмите. О, да, слышим.
Привет всем. Слышно?
Привет. Да.
Да-да. Алексей, у меня два вопроса. Привет. Первый вопрос. Давно ли вообще существует этот жанр? То есть, не знаю, там какие-то корифеи. Ну, то есть, вот вы мне присылали список современных авторов. Очень интересно. А вот есть, ну, то есть, как давно это вообще длится? Может быть, там есть какие-то классики, да. А второй вопрос такой, вот в связи с с фотографией, где волна и вот этот вот желтый свет такой красивый, вот она, видимо, немножко на, сделана на замедленной съемке, да, там на длинной
На длинной выдержке.
Да. А вот не было ли, у меня такая просто идея была, но я ее все никак не доберусь попробовать. Может быть, вы это пробовали или знаете, где-то еще можно посмотреть. Не пробовали ли делать вот в таком стиле видео? То есть, например, там можно ли отснять, например, на длинной выдержке последовательность там этих кадров друг за другом, а потом из них в перехлёст, то есть сложить из нескольких кадров. То есть делаем серию коротких, не длинных, а на короткой выдержке серию кадров, потом складываем там 10 кадров там с прозрачностью в 10%. У нас получается такая размытая картинка. Сдвигаемся по этой цепочке там, например, на 2-3 кадра вправо. Повторяем, накапливаем набор таких, получается, размытых кадров, да, из этого получается вот видео. Не знаю, получится так или нет, видели ли где-то такое, чтобы получилась вот эта волна, но в движении. Вот, если туда еще какую-то музыку наложить, нам будет еще прикольнее. Вот, такой вопрос.
Угу. Так, хорошо, я понял. Евгений, спасибо за вопросы. Вот, давайте тогда со второго начнем. Насчет видео, если честно, я не могу вот так вот ответить на этот вопрос грамотно, потому что видео не увлекаюсь, я не занимаюсь. Вот, честно говоря, может быть, даже Костя сможет ответить на этот вопрос.
Ну, да, я могу прокомментировать. Костя, в принципе.
По первому вопросу мне много есть что сказать, а вот по поводу видео я просто не моя
тема. По первому вопросу давай я сейчас скажу, что по первому вопросу, Евгений, мы планировали обсудить коллег, кто занимается, и зарубежных коллег, кто занимается этим написанием.
И историю.
Историю
я вот сейчас скажу.
Да, мы это все расскажем. По поводу видео, есть же такое понятие в фотографии, как псевдодлинная выдержка. Она примерно описывает то, что Евгений описал. Когда мы берем много кадров, несколько кадров, ладно, на короткой выдержке и усредняем. И за счет движения в кадре, то есть если у нас есть какие-то объекты, которые двигаются, в частности волны или что-то еще, мы получаем такой типа смаз. Так вот, если у нас выдержка, у нас же мы снимаем видео, по классике 24 FPS, 24 кадра в секунду. Если мы будем делать кадры на выдержке короче 1,24-секундной, то тогда у нас будет достаточное кадров для того, чтобы их объединить в псевдодлинную выдержку. И уже их стыковать как видео с FPS-ом 24 кадра в секунду. Тогда вот такой эффект довольно интересный, мне кажется, получится. Я не пробовал сам лично, но, в принципе, это можно. Другой вариант – это пойти от обратного. Это, наоборот, снимать что-то типа таймлапса с наоборот удлиненной выдержкой. И объединять это все видео, эти кадры. Единственное, что с переходом, когда у нас один кадр плавно, это морфинг называется, морфирует в другой кадр. И тогда мы тоже можем получить в видео такое довольно интересное решение. Ну, я вижу вот так вот два способа. С длинной выдержкой я пробовал. А с короткой выдержкой я не пробовал, просто не было таких задач, идей.
Понятно. В общем, надо пробовать, да, у меня тоже опыта такого нет. Я такие сюжеты просто на длинной выдержке снимаю.
Я бы привел пример.
Вижу, что это будет работать.
Из кинематографа. Если вы представляете... Да. Когда необходимо показать течение времени, то как раз... городские пейзажи, например, таймлапс, когда заходит солнце, там, да, и день превращается в ночь. Вот это как раз то же самое, о чем говорил Евгений.
Я понял, да, понятно. Так, хорошо,
может быть, больше похоже на таймлапс, да.
Таймлапс, да. Понятно. Так, давайте к первому вопросу. Я тогда по поводу истории, да, когда интимный пейзаж зародился, да, вообще откуда это пришло? Ну, я буквально так пару минут экскурс такой сделал. Считается, что родоначальник этого направления – это Элиот Портер. американский фотограф. Я прям подробно не буду рассказывать, просто потом в интернете, если кому интересно, можете посмотреть там в Википедии или статьи какие-то. Эллиот Портер. Портер, американский фотограф, он прославился двумя вещами. Во-первых, он фотографировал где-то в 20-30-е годы 20 века, 1920-30-е годы, если мне не изменяет память. То есть как раз в то время, когда фотографировал Ансель Адамс и вот эта вся школа. То есть черно-белая пейзажная фотография, классическая, масштабная, видовая. Вот эти вот все каньоны, долины рек. А Эллиот Портер, во-первых, он впервые стал снимать цветные пейзажи, и у него была выставка, я правда не помню, как она называется, которая состояла целиком из цветных пейзажей. Для того времени это было просто новаторство, потому что все снимали ЧБ-пейзажи. Это первое. А второе, он снимал как раз в жанре интимный пейзаж. Никто до него так не снимал. Ну, может быть, и снимали, но как-то не системно. Может быть, какие-то отдельные кадры там были. А в основном все снимали классический пейзаж, обычный. Вот. Он снимал, во-первых, в цвете, а во-вторых, вот эти вот фрагменты. Отдельные деревья, там, может быть, какие-то узоры льда, там, листья и так далее. Отражение воды. Ну, вот то, о чем я рассказывал. Вот. И он сделал выставку и, по-моему, книгу даже выпустил. Вот именно пейзажи в жанре интимный пейзаж. Вот Эллиот Портер. Ну, это вот, что касается истории вопроса. Вот и от него уже все пошло. А дальше это получило распространение, ну, в основном в Америке, в Европе, США, там, не знаю, Германия, Нидерланды, Англия. Ну, такие основные страны, вот где снимают интимный пейзаж. Где это очень популярно, где это очень ценится. Ну и к нам в Россию тоже это не так давно начало проникать. У нас даже разговор был не так давно с Димой Купрацевичем. Наверное, многие его знают, да? Наш, да, Дима Купрацевич, наш известный пейзажный фотограф. Вот мы с ним как-то переписывались ВКонтакте, и он мне говорит, Леш, я вот всю жизнь снимаю такой вот классический пейзаж. Последнее время стал увлекаться интимным пейзажем. И говорит, замечаю тоже, что пошел вот этот крен в сторону интимного пейзажа, что он становится все более популярным и популярным. Вот. Но мы с ним так это поразмышляли, подумали, что, наверное, люди просто, ну, как сказать, устали, наверное, от обычных вот этих видов. Рассветы, эти закаты, они какие-то, ну, не знаю, все время одинаковые.
Слушай, не только устали, а в классическом пейзаже кризис, по большому счету, кризис идей. Ну, это тема отдельного разговора, но, в принципе, да, есть такое дело.
Ну вот, да. Так, ну, поехали дальше, да?
Да.
Что дальше?
Кроме Эллиота Портера я накидал пару ссылок про него и подборку его фотографий. Кстати, он 1901-1990 годы жизни, на всякий случай.
Ну, это годы жизни, да. А да, снимал он вот 30-е, по-моему, годы. Вот эти выставки были, вот это все.
Кроме Портера, кто, да, каково к родоначальникам жанра еще можно привлечь?
Я так глубоко историю не изучал. Вот. Ну, я могу, знаешь что, я могу сейчас прикрепить файлик современных фотографов, которые снимают в интимном пейзаже в этом жанре.
Давай, вот. Наверное, мы про них отдельно поговорим. Просто
потом,
фотографов, да, и, соответственно, файлик прикрепишь. В общем, я правильно понимаю, что, как, к сожалению, большинство жанров фотографии, все пошло из-за рубежа у нас?
Да, все пошло из-за рубежа, да. Да, так и есть, на самом деле. Почему так произошло, я не знаю. Это какой-то предмет, наверное, для исследований там, социологов, психологов. Вот. Мне сложно сказать, почему. Слушай, у нас в России...
Мне кажется, что как-то мы профукали момент не изучения фотографии, а как бы сформулировать мысль... изучение вообще возможности фотографического искусства. То есть все же вот эти жанры, которые в том числе зародились за рубежом, они появлялись в результате неких экспериментов, когда люди изучали, на что фотография, как средство самовыражения автора, там, либо художественного замысла, на что она, в принципе, способна. А у нас, к сожалению, кого-то можно вспомнить, Нагурского, наверное, можно вспомнить, про Скузи Нагурского можно вспомнить, из таких прям серьезных исследователей. Вот, мне кажется, вот этот момент как-то был упущен, а что если говорить о современных фотографах, то в большинстве случаев они идут, чтобы, ну, уже на какой-то конкретный жанр, чтобы не изучать его, не познавать его, а просто в нем работать. То есть это немного разные темы. Вот эта вот, вот связующая ниточка экспериментаторов с людьми, которые просто работают в жанре, она вот у нас как-то потерялась. Ну, во всяком случае, это такое мое мнение.
Да, я согласен. У меня еще есть такая теория, почему интимный пейзаж в Россию раньше не пришел, а вот только недавно стал он здесь развиваться и пускать корни. Мне кажется, что довольно долгое время у нас в России, ну, как это сказать, много очень внимания уделялось техническим аспектам съемки. Вот. Ну, помните, да, вот там на Клабфото, вот эти форумы, все, как мы все с упоением обсуждали, там, сколько у кого мегапикселей, какая там резкость должна быть, и какой свет должен быть красивый, что если его нет, то это плохой кадр, что обязательно вот эти вот, ну, вау-эффект должен быть. Вот как бы много внимания именно не художественной стороне уделялось, а технической. Вот это все подхватывалось, и все это обсуждали. Вот. Может быть, еще как бы такой вот момент, что ну, люди...
В техническую часть ушли. Ну, кстати, да, я бы не сказал, потому что тот же Reddit американский, ну, западный Reddit, он завален и до сих пор техническими баталиями, форумами, и до сих пор там люди сидят и высчитывают, у кого пиксель больше, у кого пиксель меньше.
Меряются, да,
мегапикселями? Да, меряются и мегапикселями, и пикселями, чем только не меряется. То есть техническая часть, ну, она никуда не делась. В принципе, все фотографы изначально, даже пленочные, они все-таки были немного гиками. Которым нравится техника как таковая, да? Но и художниками при этом.
Поэтому ну, да, это... да, согласен. Да. Ну, сложный на самом деле вопрос, но у меня есть такое наблюдение, что в России довольно много вот таких вот технических кадров, которые должны производить вау-эффект, а вот художественности ну, не так много. Ну, не знаю, с чем это связано. Не знаю, сложно очень сказать про это. Ну, ладно, давай дальше двигаться.
Да. Давай про вообще, куда ехать, куда подать наши стопы, чтобы поснимать интимный пейзаж. В классическом пейзаже один из камней преткновения – это место съемки.
Удаленность места съемки, где можно сделать шедевры. Да.
Просто сейчас поразить зрителя подмосковными пейзажами довольно тяжело, а вот поразить их какими-нибудь отдаленными уголками, пусть даже все еще нашей страны, где-нибудь там, ну, условно, Камчатка, Якутия, там вот такие вот вещи, куда не каждый доедет, еще можно. Что у нас в этом плане с интимным пейзажем происходит? Я так понимаю, полная противоположность.
Да, полная противоположность. Да, с интимным пейзажем все намного проще. Не обязательно ехать куда-то далеко, там, в Антарктиду или, там, не знаю, в Канаду, в Исландию, в горы куда-то высоко забираться для того, чтобы сделать красивые, интересные кадры, которые потом будут иметь успех у большой аудитории, там выставляться на выставках, продаваться, побеждать на конкурсах и так далее. Когда вы снимаете интимный пейзаж, в принципе, можно снимать крутые кадры и в радиусе там, 10 километров от дома. Ну, вот то, что я, например, делаю, я могу сказать, у меня процентов 80, наверное, фотографий сделано в радиусе там, 15-20 километров от дома, в котором я живу. Вот. А все остальные – это уже там какие-то поездки, там, не знаю, Карелия, Ленинградская область, Крым там, и так далее. Вот. Ну, потому что я уже говорил, что здесь главная композиция, здесь главные какие-то интересные фрагменты, здесь не обязательно, чтобы был какой-то впечатляющий свет. То есть просто вот... Ну, нет необходимости ехать куда-то далеко. И мне в связи с этим история вспоминается. На «Золотой черепахе» в 2012 году у меня стала лауреатом фотография. Сейчас я ее прикреплю. Да, вот эта фотография, она у меня висела на выставке на «Золотой черепахе». Стала лауреатом в 2012 году. Я приехал на церемонию награждения. Вот, и встретил там своего знакомого фотографа, у которого тоже висела фотография на «Золотой черепахе». Она тоже стала лауреатом с пингвинами. С пингвинами. Он снял пингвинов. Вот.
Так, Алексей, мы только фотографию не видим.
Так, а, не сейчас. В тот чат.
Да, не в, не тот, в тот чат. Чат ты, да. Ты мне в личку отправил.
Я тебе в личку отправил.
Самый интим всегда в личку, флитик. Не стесняйтесь.
Сейчас туда отправил?
Да, все правильно.
Да, вот смотрите, вот эта фотография, да, висела на золотой черепахе. Я встретился со своим знакомым фотографом на церемонии награждения, у него висели пингвины. Вот, и, ну, мы так с ним посмеялись, но он у меня сначала спросил, говорит, у тебя какая фотография-то висит на черепахе? Я говорю, да, эти деревья, снятые в проводку, смазанные эти сосны и снежинки кругленькие, подсвеченные вспышкой, вот. Он говорит, а где этот такой снял? Я говорю, да, вот сидел дома там за компьютером, сидел, что-то скучал, смотрю, снег повалил там за окном. Вот. Я быстрее схватил камеру и в ближайший сосновый лес побежал. Тут вот от моего дома буквально минут 15 до этого соснового леса быстрым шагом добежал, сумерки как раз были, снег валил, и я вот эту фотографию сделал. Она на «Золотой черепахе» лауреатом стала. Я у него спрашиваю, а ты это? Он говорит, а я вот, значит, ездил в Антарктиду, там какой-то корабль, там какие-то там бешеные 1000 рублей он за это заплатил. Вот, снял, значит, этих пингвинов, там мерз, вот это вот все. Ну, и мы так с ним посмеялись, он такой говорит, да, вот чтобы попасть на «Золотую черепаху», то, оказывается, можно было просто из дома выйти, 10 минут дойти и снять ближайшие деревья. Вот. Но это я не к тому, что не надо путешествовать. Вот. Я очень хорошо отношусь к путешествиям, к путешественникам, и сам тоже с удовольствием бы и в Антарктиду съездил бы, и по всему миру бы поездил. Но я просто к тому, что для того, чтобы сделать интересную фотографию, не обязательно куда-то далеко путешествовать. Вполне можно и около дома найти какой-то достойный сюжет интересный. Потому что...
Алексей, Да-да, скажи, договори.
Я просто хотел сказать последнее. Известный факт такой есть. Как сделать крутую фотографию, которая произведет впечатление? Два пути. Первый путь – это снять что-то уникальное, то, что до вас никто не снимал. И второй путь – это снять то, что снимали, может быть, 1000 раз уже до вас, но так, как никто до вас не снимал. То есть сам объект съемки может быть какой-то совершенно банальный, но вы его снимаете так, как никто его раньше не снимал. Вот это как раз тот случай про интимный пейзаж, что достаточно снимать просто какие-то деревья, листочки, там, не знаю, грибочки, цветочки, ну, просто делать это.
Я что хотел сказать, вот к слову о новых жанрах, тут прям вырисовывается, посмотри. Ты можешь поехать в Антарктиду и снять не пингвинов, а какой-нибудь снег.
Да,
и вот тебе будет концептуальный интимный пейзаж. Снег из Антарктиды. Ну, круто ж. Ну, блин, вот приехал, вот Антарктида, подпись. Либо там еще, там, не знаю, поехал в Териберку, опора какого-нибудь домика из Териберки, а не какое-нибудь ваше там северное сияние, которое все фотографируют 200 раз.
Да-да-да, именно. Мне на эту тему вспоминается история, мне ее рассказывала Юля Втюрина. Вот, наверное, тоже многие ее знают. Вот. Она тоже снимает в жанре интимный пейзаж, но она по-разному снимает, но в том числе и в этом жанре. Тоже у нас с ней так, как бы пересечение такое есть. Вот. Она мне просто рассказывала историю, что она однажды с ребятами поехала снимать в Норвегию. Вот. И пока ребята там со штативами снимали какой-то красивый то ли рассвет, то ли закат во фьордах, ну, там вот эти горы, я просто не помню, как это называется, там, где домики такие разноцветные стоят, там какое-то озеро, там гора такая заснеженная прям, эпичная. Вот. Пока они все там расположились со штативами, она в этот момент вот так вот просто уткнулась вниз со своей камеры и снимала травинки в воде. Вот. Ей ребята говорили: «Юль, там свет скоро пройдет, там, давай снимать». А ей просто это было, ну, неважно, неинтересно. Вот. Ее внимание было занято вот этими вот травинками. Вот. Потом, насколько я помню, эти ее травинки на европейском конкурсе победили, GDT который. Угу. Вот. И там тоже на выставках всяких была эта фотография. Ну, как раз тот самый интимный пейзаж.
Слушай, а я вспоминаю другую историю, когда мы готовились к кемпу в Карелии, значит, фототиму. Ездили, искали локации. И ездили с нами Коля и Оля.
А, Степаненко.
Да, известные ребята, которые прям фанаты леса, вот тоже они снимают.
Да, они тоже
интимные. И в интимном пейзаже, и в таком, в лесном. И когда мы приехали днем, я как классический пейзажист такой, ну, рассчитывал, что мы приехали днем вот именно искать места. Они такие камеры расчехлили, говорят, сейчас мы заодно и поснимаем. Думаю, что снимать днем? Солнце светит, лупит. Говорит, ты ничего не понимаешь, в лесу это самый фиг. Я посмотрел, да, действительно интересно, даже сам что-то поснимал. Но когда Коля скинул в чат фотографию, говорит, вот я тут еще заодно поснимал, пока мы ходили. У меня просто первая мысль, где мы, ну, просто в разных местах ходили, по-моему. То, что он нашел, снял, и вот это вот такой разрыв шаблона, что классический пейзаж – это в большую часть времени, это все-таки режимное время, вот. А в таком интимном пейзаже, лесном пейзаже, это вообще не важно. То есть будет солнце, не будет солнца, и тогда, и да, тогда можно спокойно найти сюжет себе по душе и снять красиво. Вот. Но самое было обидное, что я всего этого, ну, просто не увидел. Я, конечно, старался, что-то себе снял, но очень много сюжетов просто мимо меня прошли, потому что я их банально... У меня взгляд, видение на это не заточено. Я их просто не увидел. Ребята сняли, я просто смотрю на эти фотографии и думаю... Ну, и думаю, и просто завидую, что, ну, вот так вот я профукал свое счастье, не поснимал.
Кость, ну слушай, тут я могу сказать, что у каждого там свое видение, свои подходы и еще как бы это ощущение, вот в чем тебе комфортнее. Мы на эту тему как-то с Кириллом Уютновым разговаривали, вот, и он мне говорит, вот мне очень нравится, как ты видишь вот этот интимный пейзаж, детали все эти, как ты выхватываешь из общей картинки. Говорит, я бы тоже так хотел снимать, я пробовал, но я, говорит, как-то неуютно себя в этом чувствую, ну, не понимаю то есть этого.
Кирилл Уютнов неуютно себя чувствует.
Неуютно себя чувствует, да, в интимном пейзаже. А вот когда он видит вот эту вот широкую, значит, сцену, вот, к нему сразу там вдохновение приходит, как бы, и все такое. А я про себя, наоборот, могу сказать, что... Если я пытаюсь снимать такой вот большой классический пейзаж, в принципе, я могу это снимать, ну, там, теорию я знаю, все эти там композиции, там, эти линии направляющие, тональные перспективы и все такое, вот, но я как-то вот, ну, не чувствую себя комфортно, чисто психологически, то есть тут такой чисто психологический момент, вот, понимаешь? То есть я могу снимать эти все горы, водопады, море и так далее, но мне как-то не очень уютно, что ли. А когда я нахожусь в лесу, и вот эти вот передо мной там деревья, листочки, цветочки, там ледик какой-то, вот, я прям вот все, я прям сразу улетаю куда-то, там воображение меня куда-то уносит, и я начинаю прям чик-чик-чик-чик, чик-чик вот это щелкать направо и налево.
Ну, у меня немного другая история. Я как раз очень люблю... изучать, исследовать фотографию таковую. Я поработал, поснимал, ну, наверное, во всех жанрых. Да, некоторые мне не нравятся, некоторым я никогда не вернусь, но попробовать на своей шкуре, что это такое, тоже интересно. Некоторые вещи я не вижу, вот как рассказывал историю с Кулиолей, но интересно попробовать. И в этом плане, ну, почему нет? То есть уютно, неуютно ты себя чувствуешь, но сам процесс изучения какого-то нового жанра, не факт, что ты в нем будешь снимать. У меня есть куча фотографий, которые я никуда не выкладывал, потому что они, ну, не вписываются в то, что я делаю сейчас. Но я сделал их для себя, попробовал, и мне кажется, это такая добавочная ценность в изучении фотографии как таковой, как явления. Просто выйти из зоны своего комфорта, из зоны вообще работы, то, с чем ты привык. По-другому взглянуть на вещи, уже привычные для тебя вещи. Поэтому, ну, мне кажется, тут, да, не в том, не то чтобы уютно себя чувствовать в чем-то, да, ты все равно будешь продолжать гнуть свою линию, но попробовать, мне кажется, это бесценно, поэтому я вот с удовольствием со всеми дружу. Я единственное, что, наверное, под водой его еще не снимал, и то вот в Вене Кирпиченко, наш знакомая, все еще хочет затащить меня еще и туда.
В эту секту, да?
Да, я сопротивляюсь, потому что я абсолютно сухопутный человек.
Я тоже.
Но мне интересно, у меня есть планы на подводную фотографию, мне интересно поэкспериментировать. Слушай, ну, и там еще.
Я тоже хотел бы попробовать, вот, честно говоря, из любопытства просто пару раз нырнуть под воду и поснимать. Мне бы тоже хотелось. Не знаю, насколько меня это затянет, но из любопытства, да, попробовать.
В общем, нам с тобой...
Главное, чтобы количество всплытий было такое же, сколько и количество нырков.
Да, это важно, да. Вот, я тут, пользуясь случаем, ссылки на наших ребят кинул, которые в жанре интимный пейзаж тоже снимают. Вот, Юля Втюрина, Оля, Коля Степаненко и Катя Васягина. Ну, вот, на их контакты. У них инстаграмы, конечно, тоже есть. Вот, ну, я вот на контакты кинул ссылки. Тоже можно там посмотреть их фотографии.
Да.
Вот, у нас в России...
И обязательно полайкать. Они классные.
И полайкать, да. У нас в России, к сожалению, не так много людей снимают в этом жанре. Я имею в виду на системной основе. То есть не отдельные какие-то картинки, а вот так вот, что прям изо дня в день. Постоянно. Вот. Ну вот я вот про этих ребят вспомнил. Есть много зарубежных фотографов, которых я рекомендую смотреть, но это мы, наверное, позже, да, у меня там файлик есть.
Да, давайте чуть попозже поговорим. Ну, я бы хотел, пока мы слишком далеко не ушли от интимного пейзажа, куда ехать и как снимать, давай еще, наверное, попробуем как-то систематизировать. Есть же, наверное, какой-то топ композиционных решений. Ну, не то чтобы топ, а какие-то решения, которые, ну, прям часто работают.
Работают в этом жанре, да?
Да.
Да, есть. Есть. Давай сейчас про это чуть-чуть поговорим. Так, ну, смотри, сейчас момент такой. Ну, в принципе, какие композиционные решения чаще всего работают в интимном пейзаже? Золотое сечение, оно, в принципе, везде работает. Вот этот композиционный прием, ну, правило третей.
Нет, по правилу третей золотое сечение – это все-таки да, у нас это... разные вещи.
Да, это разные вещи, да.
Но
да,
они близки, конечно. Но...
Да, разные вещи, они близки, да. Ну и тот, и другой композиционный прием, правило, оно работает в интимном пейзаже. Вот. Это еще различные контрасты. Они могут быть смысловые, цветовые, световые. Тоже это все работает в интимном пейзаже. Очень хорошо работают всякие ритмы. Ритмы, паттерны, геометрия, различные там линии, формы, узоры. Вот это все тоже очень хорошо работает. Хорошо работает композиционный прием обрамления. То есть, когда у нас какое-то окошечко получается, да, вот, какие-то детали. Фрейминг, так называемый, да, какие-то детали, они обрамляют, у нас получается окошечко, и в этом окошечке там что-то еще такое интересное происходит. Вот. Какие еще композиционные приемы работают? Ну, вот в классическом пейзаже я могу сказать, что там вот работают направляющие линии, да, всякие, тональные перспективы. В интимном, конечно, этого нет. За счет того, что здесь просто нет стольких планов. Такой многоплановости здесь нет. Вот. Ну, вот как-то так, да.
Ну, я бы на самом деле на первое место все-таки поставил то, что ты поставил в середину. Это ритм, и геометрия.
И геометрия.
Потому что вот как правильно было в чате подмечено, что ты работаешь с хаосом и пытаешься этот хаос упорядочить. Мне кажется, что как раз первое, что поможет нам упорядочить хаос, это как раз ритм и геометрия. Попытка найти ритм в хаосе. Да?
Да. Ой, Кость, а можно я как раз сейчас, пользуясь случаем, про хаос расскажу?
Давай.
Да, прям моя любимая тема.
Давай,
ну вот, жги. Да. Ко мне как-то на фестивале, на Первозданной России, подошел фотограф известный наш, вот, и он говорит, точнее, она женщина, вот, она говорит, у нее есть ученики, и она своим ученикам иногда и периодически показывает мои фотографии. Вот. И обычно комментирует их так, что типа, вот посмотрите, вот Айда Леша, вот Айда молодец, как он все разложил, как он все по полочкам просто разложил, вот не придерешься, вот ничего лишнего вообще, у него веточка к веточке, там деревце к деревцу, вот прям все стройненько так, вот, ну действительно, у меня вот такой стиль есть, я очень люблю порядок. Очень люблю порядок, гармонию. Может быть, это как-то с моим характером связано, потому что я, в принципе, по жизни люблю, когда вот все на своих местах, когда все в порядке, все там разложено по полочкам, все так красиво, гармонично. Вот. Видимо, и фотографии у меня вот это переносится. Вот. А про хаос я что хотел сказать, что природа, она, в принципе, хаотична. Не в том смысле, что она некрасивая, а в том смысле, что ну, вот с точки зрения фотографии она такая беспорядочная, особенно у нас. Потому что у нас вот в лесу, если мы фотографируем, у нас много подлеска, много кустиков, и они не всегда красиво растут, потому что ну, это же не ландшафтный дизайн, когда там все вот выверено, да? Вот, или там садовый дизайн какой-то, ландшафтный дизайн, когда мы по парку гуляем, и там все прям вот ну, по плану. Да, вот как ландшафтные дизайнеры там поработали, они все сделали вот гармонично и очень красиво. Определенные там сочетания цвета, определенные сочетания форм, все это выстроено. Вот. А в природе, в дикой природе, мы заходим в лес, и у нас вот это вот все вот, ну, хаос, да? Хаос из веток, из стволов, из кустов, там листья тоже, они могут нападать там определенным непредсказуемым образом. Вот. И как раз вот мне очень нравится из этого хаоса как раз пытаться что-то гармоничное найти. Причем речь не идет о том, что я руками там как-то, да, эти листья разгребаю, там натюрморты какие-то создаю, да, там, или эти веточки как-то вырезаю. Ну, я таким не занимаюсь и особо так это никому не советую. Все-таки к природе надо бережно относиться. А смысл в том, что вы просто внимательно очень ходите, и вот глазами выхватываете какие-то отдельные фрагментики в этом хаосе, в которых есть порядок. Вот. В которых есть порядок, и в которых нет ничего лишнего, что отвлекало бы внимание от других, от более важных деталей. Вот. Мне иногда вот, на портфолио-ревью бывает, люди показывают фотографии, там, в принципе, они упорядочены, все очень красиво, но какая-нибудь там одна предательская веточка там или сучок, вот она вылезает из края кадра, перерезает эту прекрасную композицию, и все рушится. Вот, и все, как бы, вот эта вся красота, вся цельность, она теряется. Вот. Поэтому как бы такой совет, что если вы пытаетесь найти какой-то порядок, очень внимательно следите за тем, чтобы не было каких-то вот посторонних включений, какого-то визуального мусора. Вот я это называю визуальный мусор. Какие-то детали, которые разрушают цельность восприятия.
Вот. А вот так на портфолио ревью тебе показали, там какой-то элемент выбивается. Что ты посоветуешь? Переснять или отретушировать? Да.
Я обычно не советую ретушировать. Ну, во-первых, Кость, бывают такие моменты, которые, да, можно отретушировать. Бывают такие моменты, которые очень сложно ретушировать. Это занимает много времени. И опять же, если человек хочет в конкурсах участвовать, в серьезных, ну, там ты знаешь такие требования, да, что там сверяют с RAF-ом, И если видят, что ты в фотошопе там какие-то ветки затирал, то тебя дисквалифицируют просто за это. То есть это запрещенные приемы. Нельзя удалять, нельзя привносить в кадр то, чего там не было, и нельзя вот крупные элементы удалять, вырезать клон-стампом там и так далее. Вот это все. Ну, то есть я обычно советую, просто говорю человеку, у вас отличный кадр, там отличное видение, вот, но просто в следующий раз, когда будете что-то подобное снимать, просто внимательно следите, чтобы там не было лишних каких-то элементов. Если эти лишние элементы можно убрать, ну, то есть уборку в кадре руками произвести, ну, уберите тогда там какие-то лишние листочки, лишние шишечки там, допустим, ну, возьмите их просто, выбросите за пределы кадра, ну, аккуратно, вот. И все.
Слушай, у нас так есть очень хороший вопрос в чате от Александра Федосова. Угу. Как научиться следить за вот этим вот, за отсутствием визуального мусора? Пишет, у меня как раз большая проблема, что очень часто видоискатель и экран я мешающийся элемент не вижу. Думаю, что вот какой я молодец, а прихожу домой, смотрю на мониторе, и там какашка.
Да. Привет, Саш. Ну, смотри, да, у меня тоже такое есть. Когда смотришь видоискатель, часто не замечаешь вот этот вот визуальный мусор, лишние детали. Потом, вот как Саша рассказывает, приходишь домой, открываешь картинку на большом экране, и ты видишь там, блин, там и веточки там, и листики какие-то, и вплоть до того, у меня как-то было такое, что я целую эту сигаретную пачку проглядел. Даже снимал листья, которые красиво лежали. Вот. И я через видоискатель ее не заметил. Потом на экране открыл, а смотрю, она там... Ну, она не явно так, она под листьями как бы, там части ее выглядывают. Вот. И я так думаю, Ну, секрет здесь простой, как бы сначала смотреть глазами. Вот. То есть, если вы собрались что-то снимать, просто внимательно посмотрите не через видоискатель, а глазами своими. Очень внимательно. Мне кажется, так.
А ты просматриваешь фотографии?
Мне это помогает. И увеличивать, чем можно. Тоже второй совет. То есть, когда снял кадр, и ты понимаешь, что это не проходной какой-то кадр, а ну прям реально классная картинка, которую можно потом в соцсети положить, там на выставке использовать, на конкурс отправить, то, может быть, имеет смысл такие кадры с большим потенциалом прямо на месте съемки увеличивать и просматривать детально, чтобы не пропустить там какую-нибудь бяку в кадре.
Понятно. Короче,
так что такие два совета, да, смотреть глазами внимательно. Вот. И второй совет, может быть, если кадр классный, то увеличивать его и обращать внимание на детали.
Короче, самоконтроль.
Да, да.
Никто, кроме тебя, за тебя это не сделает. Если пропустил,
ну,
то
да.
пропустил.
Да, и пропустил. И не уповать потом на фотошоп, потому что не всегда это можно убрать. И опять
слушай, же, а ты себе оставляешь какие-нибудь кадры, которые тебе понравились? Ну вот, действительно, что-то пропустил, ну ладно, заретушировал аккуратно. Понятно, что уже на какой-то серьезный конкурс с такими требованиями, где ничего нельзя, ты не отправишь. Но себе-то или там для Инстаграм, для соцсетей оставить-то можно такие кадры?
Да, ну, несколько таких кадров у меня есть. Да, несколько таких кадров у меня есть, но там какие-то мелочи, может быть, у меня затерты. Вот, чисто по мелочи. Какие-то крупные объекты, крупные ветки там, например, я никогда не удаляю. Ну, не знаю, я просто привык уже внимательно прямо на месте съемки все это отсекать глазами.
Вот. Скажи, Леш, это вот именно навеяло тебе конкурсами, правилами конкурсов, или это твои внутренние убеждения?
Это, наверное, внутренние установки какие-то, внутренние убеждения. Скорее так. Вот, а конкурсы это, ну, уже потом. Конкурсы, да, они, конечно, дисциплинируют в этом смысле. Вот. Ну, у меня до участия в конкурсах еще такой подход сформировался, что надо внимательно изучать то, что я снимаю, на предмет лишнего всякого.
Вот. Слушай, а можешь сформулировать тогда, что в твоем понимании хорошая фотография да, и что нужно вообще сделать для того, чтобы эта фотография из твоих уст звучала, что это хорошая фотография.
Ага, понятно. Хороший вопрос. Ну, смотри, что такое хорошая фотография? Ну, принято считать, что хорошая фотография равно качественной фотографии, да? То есть она должна быть резкая, вот. Она должна быть резкая, она должна быть детализированная. Вот. Там то, что в фокусе, оно реально должно быть в фокусе. Вот. Но у меня немножко другой подход. Мне кажется, хорошая фотография – это та фотография, о которой есть что рассказать. Вот. То есть, если вы смотрите на фотографию, и ну, единственное, что вы можете о ней сказать «ух ты, красиво», то это еще вовсе не гарантия того, что это действительно классная, интересная фотография, которая понравится большому количеству людей, которая будет иметь успех там, на конкурсах, на выставках и так далее. Хорошая фотография, да, это та фотография, о которой вы можете что-то долго интересное рассказывать. Причем я подразумеваю под рассказом не то, что вы рассказываете про то, как вы там
мучились, утопали.
Да, что вы как мучились, там делали, что вы там, не знаю, в болотах утопали, там по сугробам шли, мерзли и так далее. Это не имеет отношения как бы к этому. Я имею в виду, что вот о самой фотографии что-то. В ней должны быть какие-то идеи заложены, какая-то философия, вот, что-то интересное. Вы смотрите на нее, и это вызывает у вас эмоции, какие-то размышления, допустим. Вот, тогда это хорошая фотография. Ну, мне вот как-то так кажется.
Угу. То есть идея должна быть идея.
Да, да, я могу, если, Кость, если это сейчас будет уместно, я могу показать там буквально 3-4 фотографии и прокомментировать, почему они хорошие и какие идеи в них заложены.
Давай мы посмотрим, мы ссылочки тоже на них прикрепим, чтобы можно было в записи людям, которые слушают, посмотреть. Если что, не все стриминговые платформы поддерживают полное описание ссылками, но у нас на сайте всегда все ссылки сохраняются.
Так, сейчас один момент. О, я смотрю, ты тут какие-то мои фотографии уже размещал, да?
Да, да, я хаос комментировал твоими фотографиями.
А, все, я понял. Так, сейчас один момент, я папочку открою. Ну, то есть у меня убеждение такое, что вот те формальные приемы, которые мы используем, композиционные приемы или там креативные какие-то приемы, вот, что они должны быть на службе у идеи, на службе у содержания. То есть не сами по себе они должны быть, а вот они должны использоваться как оболочка какая-то, в которую завернуто интересное содержание, вот, а не пустышка какая-то в красивой обертке. Вот как бы такая идея у меня. Сейчас я ее проиллюстрирую.
Так. Мне кажется, понял, почему Алексей на меня не подписан в Инстаграме.
А я разве не подписан?
Нет. Сейчас мы все выясним, сейчас все выясним.
Но я подпишусь.
Ага.
Так, ну, да.
Давайте я попробую описать здесь у нас, ну, для тех, кто будет без картинки пока слушать, что у нас тут стволы деревьев, березовые стволы, которые визуально состоят из листвы, по сути. Теперь давай, рассказывай.
Да, рассказываю. Смотрите, это мультиэкспозиция. Вот Алена спрашивает отражение. Нет, на самом деле похоже, как будто это отражение в воде. Вот, но это... Андрей тут пишет. Да, привет, Андрей. Да, это, смотрите, это мультиэкспозиция. Два кадра. Первый кадр – это березовые стволы, снятые на фоне пасмурного неба. Причем сняты они с переэкспонированием, поэтому небо, ну, на самом деле, оно серое было, пасмурное, а за счет переэкспонирования оно получилось белое. Это первый кадр. А второй кадр – это листва. Вот это осенние листва, березовые листочки, снятые просто у меня под ногами. Вот, это внутрикамерная мультиэкспозиция, то есть в фотошопе я не работал со слоями, ничего не объединял. Ну, это как бы мой такой просто принцип. Ничего плохого в этом нет, но я как-то не привык в фотошопе эти коллажи, монтажи делать. Вот, я обычно стараюсь прямо на месте съемки добиться вот этого вот эффекта наложения кадров. То есть камера автоматически объединила вот эти два кадра прямо на месте съемки. И получилась такая вот фотография. Ну вот смотрите, она, на мой взгляд, хорошая как бы и с точки зрения формы, и с точки зрения смысла. С точки зрения формы, ну, она мне чем-то хохлому напоминает. Такая вот роспись, такое все золотистое. Вот. Но главное, что здесь есть идея, на мой взгляд. Вот идея здесь такая фантазийная. Листья как будто прячутся в стволах деревьев. Ну, вот осенью бывает такое состояние, когда деревья уже... Это листья, когда опадают с деревьев, и они выглядят такими, знаете... грустными, такими унылыми и, возможно, могут показаться не очень красивыми. Вот. Но на самом деле у них есть внутренняя красота. Вот эти вот листья, вот это богатое убранство, оно прячется просто внутри стволов для того, чтобы потом весной, когда снова станет тепло, чтобы снова расцвести во всей красе. Вот. Ну, понятно, что на самом деле так не происходит, но это просто вот моя идея, так, фантазия такая, которую я воплотил в этой фотографии. И второй момент. Если присмотреться к этой фотографии, вот видите, как листья перетекают по веткам от одного дерева к другому?
Угу.
Вот да, Кость? Ну, можно да, это да. заметить, да? Как бы из одного ствола в другой по веткам листья перетекают. Здесь у меня такая ассоциация, что вот эти ветки, они как сосуды, в человеческом организме, по которым течет кровь и доставляются питательные вещества. И точно так же здесь вот деревья, они как бы взаимодействуют друг с другом, они общаются друг с другом, и по веткам вот эти вот листочки, вот эта вся красота и питательные вещества, они перетекают из одного ствола в другой. На эту тему, кстати, даже книга есть такая, Петр Валебин, по-моему, автор, «Тайная жизнь деревьев», по-моему, он называется. С биологической точки зрения объясняется вот этот факт, что действительно деревья, они там как-то с помощью корневой системы общаются друг с другом. Вот. Угу. Ну и вот такая вот идея у меня возникла, и я сделал эту фотографию, чтобы это проиллюстрировать. Вот. Теперь вторая фотография. Сейчас, вот она. Так, вот вторая фотография. Ну, это, наверное, одна из самых известных моих фотографий. Она на разных конкурсах побеждала, на GDT, на европейском, там еще на многих других.
Это же тоже деревья, да?
Да, это тоже деревья, тоже березовые стволы, и снятые в сумерках во время снегопада.
На длинной выдержке.
Опять же, да, на длинной выдержке, да, с вертикальной проводкой. Здесь... много разных приемов в этой фотографии использовано. Ну, смотрите, во-первых, съемка в проводку, за счет чего вот эти вот стволы такие летящие получились, да, динамичные. Вот. Это первое. Второе, здесь поджата диафрагма очень сильно. По-моему, до 16 или до 20. Для чего это сделано? Для того, чтобы снежинки получились не крутые, вот эти вот сказочные, волшебные, а для того, чтобы они получились в виде точек с хвостами. Это вот как раз эффект поджатой диафрагмы здесь дает вот это вот ощущение. Они похожи на кометы, которые вот так вот летят, как будто, знаете, стрелы, выпущенные из лука. Вот. Ну, а синий цвет, это, ну, потому что я снимал в сумерках, и там я, по-моему, баланс белого еще дневной свет поставил, чтобы цвет еще более синим стал. Вот. И вот эта вот совокупность приемов, она не просто так сделана. Вот. Она сделана для того, чтобы передать динамику метели. Потому что мне хотелось показать не просто снегопад сказочный, волшебный, с большими круглыми снежинками, а мне хотелось именно передать динамику, чтобы человек, глядя на фотографию, он почувствовал, во-первых, как холодно было, и, во-вторых, как вот эта вот метель летит. Вот, передать вот эту динамику. Да, вот тут спрашивают, тут как раз спрашивают, даете ли вы название работам? Да, даю название работам, да. А вот эта работа, например, со снежинками-кометами, она так и называется, маленькие кометы. Вот.
Смотрите, я другой вопрос кидаю. Я люблю фотографии, особенно абстрактные, переворачивать. Вот если развернуть эту фотографию, она что-нибудь приобретает дополнительно или не приобретает?
Ну, я не знаю. Тут она выглядит просто как отражение в воде, как будто.
Зато кометы летят как кометы. Сверху вниз.
Сверху вниз. Не знаю. Мне почему-то кажется, что это тут просто как отражение в воде такое довольно банальное.
Хорошо.
Так, ладно, сейчас покажу еще другую фотографию, тоже я прокомментирую. Так, вот такая фотография. Здесь, по сути, два элемента всего. Это желтые цветочки на переднем плане в расфокусе. Угу. Вот, и голубые облака. В принципе, ну так, на первый взгляд, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Но это тоже такая фотография из разряда фотографии настроения. Вот я летом гулял по лугу, была такая приятная погода, солнышко светит, тепло, жарко, голубые облачка вот такие вот воздушные, ой, не голубые, белые, белые облачка воздушные на голубом небе. Вот, и мне просто захотелось передать вот это вот настроение. Я поэтому прямо сел с фотоаппаратом в эти цветы желтые, вот, и сфокусировался не на цветах, а на облачках, ну, на бесконечности. Поставил фокус на бесконечность. Вот, в результате у меня желтенькие цветы размылись, получились вот такие пятна. Ну, фотографию я это назвал «маленькие солнышки». Вот, то есть у меня такая была ассоциация. Мне хотелось передать ощущение тепла, лета, ну, такую вот жизнерадостную фотографию сделать. Угу. Так, ну и, наверное, сейчас последнюю я покажу еще, да? Так, ну, например, вот эта фотография. Так.
Да,
да,
вот это, кстати, можно крутить, вертеть в разные стороны,
да,
это вот, и она будет хорошо смотреться, и вот, даже вот, кстати, вертикально.
Кость, вот Алена интересно написала, что 99% выкинули бы фотографию как раз фокус и брак. Ну, я вот могу прокомментировать. На самом деле, ну, в чем-то Алена права, это смотря как к фотографии подходить. Если к фотографии подходить с технической точки зрения... Ну, вот как я говорил, что она должна быть там качественной, что все должно быть четко, вот, то действительно с этой точки зрения, ну, там, кто-то мог бы ее в корзину просто отправить. Вот. А с другой стороны, если к фотографии подходить с художественной точки зрения, то есть фотография как творческое выражение, как передача настроения какого-то или там идеи какой-то, например. Ну, то есть не как фотография, а как вот... художественная картина, да, которые мы ходим в музеях, там смотрим, например, вот, то здесь совсем уже как бы другие моменты открываются. Вот, и такие фотографии, они пользуются успехом и там и на выставках, и в конкурсах, и продаются хорошо. Вот, и многие люди как бы с интересом их смотрят. Вот. Mm-hmm. Ну, да, то есть... Тут как бы зависит еще от визуального опыта, там, от эстетического опыта каждого человека. Вот. То есть, в принципе, ну, я еще как всегда говорю, что как бы у всех людей, сколько людей, столько и мнений. Вот. Поэтому каждый имеет право на собственное мнение. Вот. Ничего плохого в этом нет. Кто-то одно видит, там кто-то другое.
Давай немного на вопрос поотвечаем. Тут накидали. Uh-huh. Юрий пишет: «Добрый вечер, Алексей. Давно хотел задать вопрос. Интимный пейзаж все же не массовая фотография. Получить отклик как зрителя в данном направлении, скорее всего, не получится. Какой критерий для вас фотографии тогда? Я понимаю, насмотренность помогает, а что еще?»
Ну, да.
Расстраиваешься ли ты, что не набираешь большое количество лайков? Я перефразирую этот вопрос.
Ну, на самом деле я за лайками не гонюсь. Вот. Самое главное – найти свою аудиторию. Вот. Всем не угодишь, людей очень много. Вот. И, ну, я, наверное, просто со временем нашел свою аудиторию. Вот. Есть люди, которым нравится мой стиль, нравится мое творчество. Вот. Кто-то, может быть, там не понимает, например, я к этому спокойно отношусь. Вот. А касаемо вопроса, ну, интимный пейзаж, да, это, тем более у нас вот сейчас в России это такое направление, как бы еще пока не очень популярное, и не все еще пока в теме, вот, не все это понимают, вот, ну, я верю, что все-таки в будущем как-то ситуация изменится, Вот. Ну, нет, меня это не рас... А что еще было в этом вопросе, Кость? Я просто немножко забыл.
Что так, там то, что было? Это не массовый, получить отклик довольно сложно массового зрителя. Какой критерий для вас фотографии тогда? Ну, в принципе, мы об этом говорили, что такое хорошая фотография. Кроме насмотренности, вот чем ты... Какая у тебя мотивация сделать кадр? Ты это увидел? Ты как-то тренировал свое видение, ну, фотографии?
Ну, смотри, да, здесь несколько моментов. Во-первых, действительно, насмотренность. Я подписан на фотографов, которые снимают в похожем жанре. Мне нравится, как они снимают. Я каждый день смотрю их фотографии, вот, вдохновляюсь, там что-то, допустим, пробую. Ну, я не имею в виду, что скопировать. Вот, ну, как-то вот у меня в голове какая-то база данных, так сказать, складывается из того, что я вижу каждый день в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке, там, на конкурсах, на каких-то, на выставках. Вот, и когда я уже на месте снимаю, какие-то там идеи напоминают о себе, и я пытаюсь что-то такое воспроизвести. Вот, то есть насмотренность, да, она на самом деле играет большую роль. А второе – это просто практический опыт. То есть ты ходишь, фотографируешь, и каждый раз там что-то новое находишь для себя, тренируешь свой взгляд. То есть просто надо пробовать. Тут каких-то прям жестких законов нет, вот именно в этом жанре. Вот, просто экспериментируешь, там ищешь какие-то интересные фрагменты с интересной композицией. Вот, и так вот сам себя тренируешь. А еще какая мотивация... Слушай, ну, что касается там продажи фотографии, победы на конкурсах, ну, для меня это такой, как бы это сказать, приятный побочный эффект. То есть я специально для этого не иду фотографировать, чтобы там вот специально что-то для конкурса снять, чтобы победить, вот, или специально там для выставки сделать фотографии. Да нет, мотивация простая, просто творческая реализация.
Просто нравится.
Просто нравится, хочется побыть на природе, как бы меня это вдохновляет. Вот.
Ну. А фотографии – это побочный продукт просто, прогулок на природе.
Может быть, да, может быть.
Нет, я все-таки считаю, что творчество не может быть побочным продуктом.
Нет, нет.
Оно все-таки осознанно.
Но я все-таки утрирую, да.
Есть еще один вопрос, ну, даже не вопрос, а утверждение, на которое хотелось бы от тебя получить тоже какой-то ответ. Есть мнение, что название и описание фотографии нужно всегда, прям большими буквами написано «всегда», что без этого ее не увидят, не поймут, не оценят и вообще выкинут. Согласен ты с этим или нет?
Ну, не знаю, отчасти согласен. Вот. Я, по крайней мере, когда размещаю фотографии в соцсетях, я стараюсь сопровождать их описанием. Вот. Но я это делаю не для того, чтобы навязать как бы свое мнение зрителям, вот, а для того, чтобы ну, просто рассказать о том, как я сделал эту фотографию и что я вижу в ней. Вот. Но при этом я не настаиваю на том, чтобы люди видели то же самое в этих фотографиях. Вот. И ну, бывало даже такое, что ну, люди не читают описание, например, а потом мне пишут там, типа, вот там, я посмотрел твою фотографию, там вот такое-то, там, а я даже не увидел этого, например. Вот. А человек, например, что-то вот... Ну, сложный вопрос на самом деле, потому что когда мы даем описание, мы как бы человека уже ставим перед фактом, что да, вот смотрите, здесь такая вот идея в этой фотографии. Не знаю, может быть, если не сопровождать ее описанием, то каждый человек что-то свое в ней увидит.
Да, просто... я придерживаюсь такого же мнения, что когда ты даешь название либо описание, то ты сразу загоняешь зрителя в определенные рамки.
В определенные рамки, да. Ну, есть такой момент, да, я согласен.
Ну вот, да, я может... считаю, что... Я не считаю, что всегда необходимо давать описание. То есть фотография как элемент искусства, как и картина, она... в идеальном мире положения должна сама рассказать историю. да, сама рассказать, да, что автор хотел донести до зрителя. Да, понятно, что это может быть сложно, это может быть непонятно. Разные люди могут разные смыслы увидеть, но в идеале, наверное, так. Описание и название, согласен, как подсказка, да, может служить для направления мысли. Да. То есть где-то это имеет смысл давать название описания, где-то не имеет. Но вот с категоричным высказыванием, что всегда нужно прям описание делать к фотографиям, я не соглашусь.
Ну, да, я тоже не согласен, да, я стараюсь давать описание, вот, но я тоже не считаю, что всегда фотография должна сопровождаться описанием, вот, потому что, ну, действительно, вот в музеях, например, да, в картинных галереях, когда мы смотрим фотографии, там же нет описаний подробных. Там, ну, название, да, там есть название картин. Вот. Но художник, там же нет табличек, да, на которых там художники современные, например, они подробно описывают, что нужно увидеть в их фотографиях. Вот. Да, человек либо сам видит что-то, либо ничего не видит. Ну, я уже говорил про это, что у всех свой как бы опыт, там своя насмотренность, свои взгляды. И на самом деле нет ничего плохого в том, что человек смотрит на твою фотографию, один видит там какие-то глубокие смыслы и красоту, а другой проходит мимо и говорит, да, мазня какая-то. Ну, ничего плохого в этом нет, в принципе. Ничего криминального.
Ну, хорошо, давай дальше идти.
Просто, ну, я снова повторюсь, каждый фотограф просто должен найти свою аудиторию, и все. Понравится всем, вообще, всем вот людям.
Прям, я тебя перебью, потому что здесь прям супер ремарка от Андрея. Зритель должен быть готов увидеть. Все, точка. Дальше больше ничего. Мне кажется, это прям очень классное замечание, что если зритель не готов увидеть, то ему никакое описание не поможет.
Да, согласен. Согласен. Да, это хорошо сказано. Да.
Погнали дальше.
Давай, такой что вопрос. У нас там,
да? Рассматривая твои фотографии, складывается ощущение, что ты очень любишь цвет, цветовые акценты. Угу. Что насчет черно-белой фотографии? Казалось бы, интим. Мы от лишнего-то избавляемся. Можно же и от цвета избавиться. Как у тебя дружба с ЧБ?
Про ЧБ, да? А, ну, смотри, иногда я снимаю фотографии в ЧБ. Ну, точнее, как снимаю? Я просто вижу, что фотография будет работать в черно-белом варианте. Вот. Я ее снимаю в цвете. Хотя иногда я прямо на месте съемки ставлю режим в фотоаппарате, режим черно-белой съемки, чтобы посмотреть, ну, примерно понять, как это будет выглядеть. Вот. Ну, я потом, конечно, на этапе обработки перевожу уже в ЧБ. Вот. Обычно я пользуюсь ник Silver FX. Да, Коль, знаешь?
Да. Из ник Collection.
Да, из ник Collection, да. Там набор фильтров Silver FX. Вот.
Ну, для тех, вообще, кто не знает, сейчас быстренько поясню. Это набор фильтров, которые имитируют различные препроцессы из пленочной эры. То есть пытаются цифровую фотографию представить так, как она была бы снята на ЧП-пленку. С разными контрастами, ну, соответственно.
Ну да, да. Фильтрами я вообще очень редко пользуюсь. В основном я стараюсь более-менее законченную фотографию прямо на месте съемки сделать. Вот. И на обработке обработкой я сильно не увлекаюсь. Ну, то есть, какие-то базовые операции делаю. Там яркость, контраст, резкость, насыщенность. Ну, так, без фанатизма. Вот. Единственное, вот, когда я пользуюсь фильтрами, это вот при переводе в черно-белое изображение. Вот. Есть несколько ситуаций, в которых я вижу, что фотография будет работать именно в черно-белом варианте. Значит, первый момент, когда есть игра света и тени. И вот эта игра света и тени, она является главной на фотографии. Вот. Если мы такую фотографию оставим в цвете, то цвет он будет как бы конкурировать за внимание зрителя, вот. Будет отвлекать и затмевать вот этот световой контраст. А мне важно подчеркнуть игру света и тени. Поэтому цвет мы убираем и создаем акцент на светотеневом рисунке. Это первый момент. Второй момент, когда объект съемки имеет какую-то интересную структуру, текстуру. линии, формы, какие-то. Цвет в этом случае просто ну, не имеет никакого значения. А черно-белый формат, он позволяет текстуре выделиться. То есть фотография становится более графичной именно в черно-белом исполнении. Вот. Там есть, конечно, другие ситуации, но вот эти две ситуации, там светотеневой контраст и текстура какая-то, фактура, вот эти два сценария, как бы, они основные. Когда я решаю фотографию сделать в черно-белом именно в формате. Ну, то есть просто вижу, там цвет не работает. Он никак не улучшает изображение, он отвлекает. Тогда я снимаю в ЧБ. Ну, если хочешь, я могу сейчас несколько ЧБшных картинок кинуть.
Да, давай, кидай ЧБшные картинки.
Для примера, да.
Да. ЧБшные сейчас. А я просто посмотрю, да. Так как смотрю твою подборку, листаю, вот уже сколько, почти 2 часа я листаю туда-сюда твою подборку фотографий, что все-таки цвет, ну, намного больше цветных фотографий.
Да, порядок. Намного больше, да.
Мне кажется, ну, тут да, еще люблю, зависит от вариативности. Цвета. Да, все-таки с цветом есть варианты поработать. Кстати, если у тебя под рукой, скинь 2 вот подряд фотографии с пузырями. У тебя есть 1 в цвете и 1 черно-белая фотография.
С пузырями...
Да, или давай я сейчас скину, они у меня под рукой.
Да, давай, Кость, ты тогда скинешь, потому что ты понимаешь, о чем речь, а я сейчас пока вот ну, другие немножко.
Да, просто как раз можно сравнить, и кто сейчас у нас в онлайне сидит, может быть, ребята, вы напишите. Ну, на мой взгляд, они просто разные получились. Опа, вот я сейчас закину. Вот так вот. Просто разные получились, но ощущение, как-то ощущение, восприятие, да, тоже разное от них. Хотя суть, ну, объект, фотографируемый объект один и тот же. Вот давайте, голосуйте за ЧБ или цвет.
Ну, я на обоих фотографиях вижу кальмаров.
Удивительно. Ты голодный?
Нет, ЧБ – это же мопс.
ЧБ мопс?
Мопс?
Мопс.
А, да, точно, за кальмаром там мопс стоит. Да,
да, это пузырьки во льду, для тех, кто пока слушает.
Да, пузырьки во льду, да, вот здесь какое-то странное существо, которое поедает эти пузырьки ледяные.
Это, знаешь, это как можно представить, как под микроскопом, когда ты разглядываешь там всякие какие-то эти маленькие, не знаю, как их назвать.
Организмы, да?
Организмы, да, они живут своей жизнью.
Не, выглядит оба варианта на самом деле очень эффектно. И лично я сравнивал бы эти фотографии, если бы один и тот же кадр был бы и в ЧБ, и в цвете. Вот тогда мы могли бы...
Ну, они немножко разные, да.
Да, здесь разный ритм, разная последовательность. В общем, эти фотографии абсолютно разные.
Так, а вот эта черно-белая фотография, которую я сейчас разместил, вот как думаете, что это такое?
На паутину похоже, наверное.
Это, да, длинная... да, это... Это длинная выдержка, да, и движение камерой во время съемки, ну, шевеление камерой, вот, и получаются такие вот линии, немножко похожие на струны, которые вот в фортепиано, в рояле, ну, мне чем-то напоминает, вот, струны музыкального инструмента, вот такой вот эффект.
Так, вот помехи на теле. Помехи на теле. Да, точно. Но тут вот, кстати, так, с последней фотографией вот этой паутины, я, наверное, соглашусь, что здесь цвет бы, наверное, был бы уже излишним. Потому что здесь настолько ритм четкий и прям плотный.
А здесь главное... Именно, да. Здесь главное ритм, а цвет он будет отвлекать, потому что у нас вместо черного там какой-нибудь, не знаю, зеленый, скорее всего, будет.
А, зеленый, или, да, лес.
Там или зеленый, или синий, или коричневый что-то будет. И вот эти вот самые... ну, вот нити, паутины, они тоже не такие прям белые будут, они какие-то тоже будут такие грязноватые.
Сероватые.
Сероватые такие, да. Ну, да. Поэтому здесь вот как раз ЧБшка прям работает хорошо.
А вот. Что на предыдущей фотографии?
А, тут спрашивают...
Там, где люди увидели мозг.
Да, где люди увидели мозг. Да, это называется кап.
Это мозг.
Кап. Это нарост на дереве. Точнее, даже не нарост, а фрагмент нароста на дереве. Это снято макрообъективом, прям крупный план. Вот, фрагмент нароста на дереве. Вот. И опять же, ЧБшка почему? Для того, чтобы подчеркнуть вот эти вот формы. Вот здесь, видите, вот линии такие витиеватые, завитушки вот эти вот. Угу. Вот. Поэтому переведено в ЧБ. А в цвете, ну, я, к сожалению, сейчас не найду в цвете эту фотографию, но я просто могу рассказать, как она выглядит. Она такая грязно-коричневая. Ну, вот эта вот, которая на мозг похожая. Она прям в цвете на нее смотришь, и прям вообще вот она не выглядит красиво. Такая
вообще
она.
Не мозг.
Когда увидел превью какой-то фотографии, я думаю, о, кондуки.
А, ты подумал про кондуки?
Да, я...
Ну да, кстати, как будто с дрона,
очень,
да?
Очень похоже, да.
Да. Кстати, насчет кондуков, я сейчас сразу уж тогда скину, можно будет сравнить. Ну вот в кондуках я снимал.
Ну, похоже.
Вот эти березки, да, вот эти похожи, да, тоже такие да. Линии, вот эти расщелины.
Но здесь как раз цвет, потому что есть
березки. Здесь как раз цвет, да, цветовой контраст. Да, если ее в ЧБ перевести, ну, сами узоры будут играть, а березки потеряются, вот эти желтенькие такие светящиеся осенние.
Угу. Да, у меня есть точно такая же фотография, я ее переводил в ЧБ. Не работает.
Не работает, да. Да-да-да.
Не знаю, как-то вот. Пропустили быстро водомерку эту в созвездии.
А, водомерку. Это
вообще нереально, да.
Да, водомерка, да, вот она, да.
Может, много кто и не заметил даже. Вполне возможно.
Да,
я водомерку увидел, да,
сейчас, классная. Сейчас я про нее немножко расскажу. Так, а как ее, может быть, вниз ее как-то сдвинуть сейчас?
Ну, ее можно просто еще раз.
А, вот я ее переслал, да.
Давай.
Ну да, вот эта водомерка, здесь такое ощущение, как будто она в космосе. Как будто вот это черное пространство – это космос, а вот эти вот светящиеся точки – это звезды. Звезды или созвездия какие-то. Вот. На самом деле это просто лужа обычная. И вот эти вот светящиеся точки – это ну, просто мусор какой-то. Это какие-то пылинки на поверхности лужи, которые подсвечены контровым светом солнца. А звездочки на лапках водомерки, они получились, потому что я диафрагму поджал до 22, сколько я помню. Ну, сильно поджал диафрагму, и поэтому точечные источники света, они приобретают вот такую вот форму звездочек. И эта фотография называется «Исследователь космоса».
Вот я только хотел спросить название фотографии.
Да.
Ну, мне просто сразу в голову пришло созвездие водомерки, прям вот прям созвездие, как их изображают.
Слушай, кстати, хорошее название тоже, да, созвездие водомерки.
Переименовано срочно.
Да-да-да. Спасибо за предложение.
Обращайтесь.
Так, Костя, поехали дальше, а то у нас уже...
Да, мы
время,
уже
два часа
подходим.
Мы сегодня, знаете, про что еще, мне кажется, очень интересно не поговорили?
Про технику.
Про технику, да. Давай про технику.
А, про фототехнику.
Да, на что ты снимаешь? Вообще, на что снимал и на что сейчас снимаешь?
А, ну смотри, Кость, я фототехнике много внимания не уделяю. В принципе, я слежу за развитием технологий, вот, но я как-то не гонюсь там за мегапикселями, за какими-то крутыми возможностями. Вот. Раньше я снимал... Ну, вот первая камера у меня была 450D, потом я перешел на 60D, потом я очень долгое время снимал на 70D, Canon 70D, и, наверное, подавляющее большинство моих фотографий сделано на эту камеру, кроп, Canon 70D. Вот. Ну и недавно я перешел на беззеркалку. Снимал на Canon R10. Ну, то есть, опять же, кроп. Вот. Ну, смотрите, просто в том жанре, в котором я снимаю... В принципе, полнокадровая камера-то и не нужна. Когда вы снимаете интимный пейзаж, вот такие вот фрагменты, еще я снимаю цветочки, там макросъемка, крупнопланная съемка, абстракции всякие разные. Вот. На самом деле там какой-то быстрый фокус, он не нужен. Полный кадр, он тоже не нужен. Я спокойно снимаю на кропнутой камеры. Вот я с них начинал, и сейчас я точно так же... Также снимаю. Вот. Ну, есть определенный там набор функций, которые мне нужны. Вот. А то, что мне нужно, как бы я за этим и не гонюсь. Вот. А по оптике я могу сказать, ну, у меня макрообъектив есть, сотка, Canon сотка со стабилизатором. Если снимаете именно макро, я вот прям рекомендую такой объектив иметь. Вот. А в остальном, в принципе, ну, телевик у меня 70-200, четверка. Вот. Был период у меня такой в жизни, когда я снимал вообще китовым комплектом. То есть у меня был Canon 18-55 и Canon 55-250. Вот такой набор объективов. Вот. И, наверное, года три я снимал просто этой связкой. Ну, у меня там проблемы с деньгами были. Вот. Я поэтому снимал китовым. И могу сказать, что много фотографий, снятых на эти китовые объективы, они на конкурсах побеждали, и в галереях продаются эти фотографии, и на выставках их печатали 1.20 метра длинной стороне, на той же «Золотой черепахе», на первозданке они висели. Фотографии, которые сняты на кропнутую камеру и на Canon 18-55 китовый, или там на телевик 55-250. Вот.
У меня провокационный вопрос родился. Если бы сейчас кто-то появился...
Техника под определенные задачи. Под определенные задачи, определенная техника. А, да, Костя, извини, просто хотел дополнить. Там, да. Допустим, снимаете вы портреты людей, да? Ну, там, свадебные фотографии или портреты людей. И вам нужно... реально нужен объектив... светосильный, да, который создает такую объемную воздушную картинку, да, вы там девушек портреты снимаете, чтобы там фон красиво размывался, вот это вот все. Вы под эту задачу купаете, да, там, другой светосильный объектив какой-нибудь, там, не знаю, 85-1.2, там, или полтинник 1.2, например, допустим, или там 135-ку, 135-2.0, по-моему, надо, да, допустим. Uh-huh. Вот. Или ночная съемка, да, вот Костя подтвердит. Да, ночная съемка, она предъявляет, ну, такие серьезные требования к оборудованию.
Это вот, да.
Да? Там, да, то есть есть просто определенные направления в съемке, которые требуют определенного оборудования. У меня такая съемка, ну, такое направление съемки, в котором, в принципе, можно снимать вообще на самые дешевые там камеры, объективы. Вот, и будет хорошо получаться.
Так вот, провокационный вопрос.
Давай.
Если сейчас появляется человек, условно спонсор, который говорит, деньги не проблема, какую бы ты технику себе выбрал? Что бы себе взял?
А, какую бы технику я взял? А, ну, хорошо. Я бы взял полнокадровую камеру, ну, на всякий случай. Если вдруг там какие-то будут сюжеты для того, чтобы... использовать ее возможности. Ну, тот же классический пейзаж, если мне захочется поснимать, там, не знаю, ночная съемка, например, вот, допустим. Ну, мало ли, какие ситуации могут возникать. Ну, R8 я бы себе взял, например, Canon R8, ну, или R6, R5 с внутрикамерным стабом. Если уж прям вообще спонсор мне готов, там, все что угодно купить.
Вот, все что
R5. Угу. Да, ну, хорошо, Canon R5 пусть будет там, ну, объективы, телевик. А телевик я все равно бы 70-204 взял. Мне 2.8, в принципе, без нужды. Ну, RF, который. Uh-huh. 70-204. Макрообъектив бы себе взял, тоже RF, сотку со стабилизатором. Вот. Где колечко там такое есть, это контроль расфокуса.
Uh-huh.
То есть... там его крутишь, там в минус-плюс уводишь, и он там как этот, как триоплан может работать или как софт-фокусный объектив может работать. Вот. Это что касается макро. Ну, какой-нибудь там, не знаю, 24-70, наверное, взял себе универсальный. Ну и ультраширик 16-35-2.8.
А, нет, и фотографа 15, комплекту 15, в придачу. И все.
15-35. Да, Костя, извини, да, 15, РФ. РФ 15-35-2.8. Да. Ну, короче, такой комплект бы собрал на все случаи жизни. Ультраширик, там, стандартный какой-нибудь зум, 70-200, макрик со стабилизатором.
Ну, по сути, то, что ты сейчас назвал, это ничем не отличается от комплекта классического пейзажиста, за исключением, что у пейзажиста, возможно, бывают супер узкие фокусные, ну, большие фокусные расстояния, типа там 150-600, вот такого плана, потому что некоторые любят...
Это для съемки.
Ну, да, нет. Да. То всякие прострелы, крупники, вдаль, в горах, да, это тоже. А по большому счету ты сейчас, за исключением, наверное, макрообъектива, ты перечислил прям фокусные, которые котируются в том числе и в классическом пейзаже.
Но не в тревоге, да.
Да, ну это как бы обязательно. Просто ты такой сценарий описал, что есть спонсоры, там, которые мне деньги, я все что угодно покупаю. Ну, годится. Я не говорю, что прям это необходимо. Ну, Оля, пусть будет, раз мне кто-то покупает.
Отлично. Нас очень... Ну, вот сразу вопрос, который надо, наверное, легко закрыть.
Да, вот это... Да, вот это хороший вопрос. Многие спрашивают. Сейчас я провожу мастер-классы, но у меня уже есть концепция, я над этим работаю. Вот. Не знаю, не обещаю, что в этом году, но в следующем очень даже вероятно, что буду проводить уже. Угу. Ну, то есть надо еще кое-какие моменты продумать, как, в каком формате я это буду делать. Либо это мастер-классы нового дня будут.
Ну, по сути, воркшопы.
У меня, или я буду... Ну да, воркшопы. Либо это какие-то фототуры, там, не знаю, на более продолжительное время, там, на неделю куда-то выезжать. Ну, пока я еще с этим не определился, вот сейчас как раз думаю об этом. Вот. Угу. Планирую, да.
Да, так, давай дальше пойдем. Что мы еще сегодня не обсуждали? Нас просили рассказать про обработку. Я думаю, что это тоже довольно будет короткий вопрос, точнее, короткий ответ на такой вопрос. Как много обработки, ну и, в принципе, в чем ты ее делаешь?
Ага, здесь примерно такой же ответ, как насчет фототеки будет. Я стараюсь более-менее законченный кадр сделать прямо на локации, на месте съемки. А вот я не уделяю много времени, в основном пользуюсь Lightroom. Вот, и просто базовые операции я делаю. Там яркость, контраст, насыщенность, резкость подрегулировать. Какие-то там хроматические операции, может быть, убрать. Там еще спрашивали, снимаю ли я в высоком и низком ключе. Может быть,
да, тоже давай, несколько
примеров показать, что да, снимаю. Да, я снимаю. Давайте сейчас высокий ключ покажу и низкий ключ. Вот. И опять же, это не в фотошопе, то, что там я завышаю или занижаю, а я это делаю обычно с помощью настроек в камере. Ну, экспокоррекция. Костя, а я пока еще... А ты снимаешь в высоком и низком ключе?
Я ночью снимаю в низком ключе.
Ночью в низком ключе, да?
Да.
Понятно. А в высоком ключе я не снимал?
Да, я снимал, естественно, в высоком, низком ключе.
Еле-еле, чистенько.
Да, когда снимал портреты, много с этим экспериментировал. Да и, в принципе, ну, тут же все от задач зависит. Да? Если есть интересная идея, то можно ее в любом ключе снять. Главное, чтобы этот ключ подразумевал раскрытие этой идеи.
Ну, вот, я хотел прокомментировать фотографию в высоком ключе. Ну, вот первая фотография, стволы, устремленные в белое небо. Вот смотрите, если ее снимать небо, будет оно там либо голубое будет, либо облачка там какие-то будут. Вот, ну, в общем, нам вообще не важно, какое небо. Здесь что работает? Здесь работает цветовой контраст, вот эти вот весенние листочки свеженькие. Зеленый цвет очень хорошо сочетается с белым. Второе, смотрите, вот эти вот зеленые листочки, они на самом деле, конечно, на веточках. Они не висят сами по себе в воздухе, они на тоненьких веточках. Это кустик какой-то, из-под которого я широкоугольным объективом снимал. Вот когда вы пересвечиваете кадр, экспокоррекцию уводите в плюс, то вот эти вот тоненькие веточки, они просто пропадают. Это не в фотошопе я их вытирал, а просто за счет высокого ключа, за счет переэкспонирования они сами пропали. И получился вот такой вот эффект, как будто зеленые листочки просто висят в воздухе. Вот. Потом вторая фотография – ромашки. Ну, здесь, в принципе, понятно. почему эта фотография специально пересвечена, для того, чтобы она такая более светящаяся, более нежная, более легкая получилась. Водомерки. Вот. Ну, тут на самом деле вода, но опять же, нам не важно, какая это вода. Синяя, зеленая, есть ли там рябь или нет, есть ли там отражения какие-то. Нам совершенно это не важно. Важно вот этот ритм, вот этот узор, формы водомерок, их отражения, вот эти вот длинные лапки такие причудливые. Вот. И для того, чтобы нас ничего не отвлекало от этого, мы пересвечиваем воду, она превращается просто в белый холст, вот, на котором проступают вот эти вот темные фигуры водомерок. Ну и примерно такая же ситуация со снегом. Вот здесь вот кора, да, иголочки сосновые. Вот, тоже, если мы не будем снимать в высоком ключе, то у нас вот, вот этот весь снег, он не будет такой белоснежный, он будет грязный. Вот, не очень это красиво будет. Вот, фотография, вот это одинокое дерево, такое интересное, после снегопада. И здесь тоже для чего высокий ключ? Ну, для того, чтобы небо не отвлекало от дерева, вот, чтобы оно было такое свеженькое, беленькое, не унылое, серое. И вот внизу тоже, если посмотреть, здесь вот проступают очертания травинок перед деревом. Если мы будем снимать с нормальной экспозиции, не в высоком ключе, то у нас будет здесь хаос. У нас здесь будет очень много вот этих вот кустиков, травинок черных, и они опять же будут отвлекать внимание от главного героя, от дерева в этом кадре. А за счет того, что мы кадр пересвечиваем, вот эти вот травинки, они уже, ну вот впереди, которые внизу, внизу, они уже не забирают на себя внимание, и мы как-то не обращаем на них внимания, вот. Видим это дерево интересное. Ну, с цветочками, с ветреницами та же самая история, что с ромашками. Тоже мы тут кадр пересветили. Он такой голубенько-беленький получился, такой приятный, прям нежненький. Вот так, теперь низкий ключ. Низкий ключ.
Про травинки там спрашивали, это отражение?
А, травинки, да, это отражение. Да, это отражение, и там вот еще водомерка между ними притаилась, если присмотреться. Да, это отражение в воде. Так, поехали, низкий ключ. Так.
Пока загружается низкий ключ, я скажу, что вот эти вот графичные водомерки и ромашки – это просто мои фавориты.
Спасибо.
Водомерки вообще похожи на имперский флот какой-то, истребители «Звездных войн».
О, да, кстати. Точно-точно.
Вот еще одно название.
Да.
Имперский флот.
Империя атакует.
Надо сделать продолжение. Как там? Империя наносит ответный удар или как там?
Ответный удар, да-да-да.
Что-то такое, да.
А это где много лягушек будет.
А, вот, кстати, Алена здесь, я просто забыл про эту фотографию сказать. Алена пишет «Полет валькирий». Вот эта фотография, это... На самом деле это кустики в воде, торчащие с отражением, но она перевернута на 90 градусов. Вот эта фотография, про которую Алена сейчас написала. Вот. Я просто перевернул ее для того, чтобы такие вот причудливые фигуры, вот в верхней части там как будто летучая мышь летит, или там птица какая-то с распахнутыми крыльями, ну, типа того. Так, сейчас я вот... Низкий ключ. Не могу никак фотографию еще одну найти.
Так ты уже достаточно кидал. Рассказывай.
Да, рассказывать уже?
Конечно.
Так, сейчас один момент.
А то мы сейчас опять название не придумываем.
Да, пока рассматриваем.
На этот листик уже придумал название.
А, какое?
Листик с этими скаблями. Это обожание триптофоба.
Почему?
Ну, похоже, такие кластерные отверстия. Обычно говорят, люди, которые боятся таких вещей. Есть такие фобии.
А, да, я понял. Что-то. Так,
вот,
ну ладно, хорошо. Да.
Фотография с травой на воде – это трафик.
Трафик, да. Кстати, неплохое название. Так, ну ладно, не будем терять времени. Если я найду фотографию, я... Потом тогда еще ее размещу. Ну, про низкий ключ, да. Вот здесь фотография листочка, на котором золотые капли. Здесь, опять же, никакого фотошопа. Это восходящее солнце. Я просто снимал этот листик в канаве, наполненный водой. Солнце только восходило, поэтому свет такой вот интенсивный, он золотой получился. Ну и, соответственно, я увел экспозицию в минус для того, чтобы вокруг этого листа так немножко провалилось в черноту, в темноту. Вот, потому что на самом деле не важно, что там за вода, важно, что вот эти вот золотые капельки, они так светятся красиво. Вот. А дальше фотография «Сон ветреницы». Ну, я ее так называю «Сон ветреницы». Вот. Это я в лесу снимал ветреницу дубравную, перевел ее в ЧБ, и здесь мультиэкспозиция. Один кадр резкий, а второй кадр в расфокусе с небольшим смещением. Вот. Для того, чтобы передать вот это ощущение, как будто цветочки спят, и им какие-то сны снятся. И вот поэтому такое изображение, такое мягкое здесь. Вот. Ну, дальше тут красные стволы сосен, это понятно. Хотелось подчеркнуть вот этот свет драматичный, красный, закатный. Вот. То же самое на фотографии ниже. Здесь, в принципе, неважно, какие это деревья, там, что они из себя представляют. Вот. Мне просто хотелось передать вот это ощущение сумерек, то, что это последние лучи закатного солнца, вот еще чуть-чуть, и просто все это провалится в темноту, наступит ночь. Вот. Ну и здесь контраст такой приятный, цветовой, синий, холодный и теплый. Вот. Ну, дальше фотографии — это эти самые листья и пена на воде. Вот. Опять же, вода-то на самом деле не черная, вот, а она какая-то темно-синяя. Вот, и я экспозицию увел в минус, чтобы она превратилась в черную, для того, чтобы было ощущение, как будто это космос.
А как она называется?
Называется... Ой, Костя, я не помню. Извини.
Не помню.
Я не помню.
У меня просто... Это что-то из Ван Гога.
Вот-вот-вот. У меня ассоциации с Ван Гогом, с его небом знаменитым.
Может быть. А, «Знаменитое небо» Ван Гога, да. Да, кстати. Не помню, если честно, как я назвал эту фотографию. Что-то вылетело сейчас из головы. Вот. Может быть, какой-то осенний круговорот. Не знаю, не помню.
Угу. Ну, давай дальше.
Так, в принципе, все с низким ключом. Что у нас там еще дальше по плану?
Так, по плану, что мы еще? О чем мы не поговорили? Мы не поговорили про конкурсы.
А, про конкурсы, да?
Да, хотелось бы про конкурсы поговорить, потому что вот эта вот вся идея безобработочное получение... А, кстати, мы еще не поговорили про художественный прием съемки. Но давай сначала про конкурсы. Вот эта вся идея получения картинки прямо здесь, сейчас, она очень хорошо ложится на конкурсную идею честной фотографии, да, когда фотография получена в камере. Как у тебя отношение в конкурсах, как вообще в конкурсах принимают такого плана фотографии с интимным пейзажем, заходят они, не заходят? Да и, в принципе, вообще, зачем ты в конкурсах участвуешь?
Угу. Так, ну давай поговорим об этом. Смотри, зачем вообще участвовать в конкурсах? Разные фотографы с разными целями в них участвуют. Вот, у одних просто спортивный интерес, другие там думают деньги зарабатывать на этом, там какие-то призы получать. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу, как бы ничего криминального в этом нет. Вот, если, конечно, человек... Если для него победа в конкурсе не становится самоцелью, знаешь, когда там начинают просто плохо относиться к природе, там животных загоняют, да, там, допустим, на снегоходах, да, например, или там цветы там как-то вырывают куда-то, их там пересаживают, подставляют, например, чтобы крутой кадр получился, вот. То есть, если как бы с уважением к природе все это делается, то я ничего плохого не вижу в том, что человек там, вот он мечтает побеждать, там у него там какой-то азарт, спортивный интерес, почему бы и нет. Вот, но я лично участвую не для этого, вот, у меня другие цели. Ну, во-первых, я считаю, что участие в конкурсах – это хороший инструмент для развития фотографа. Вот, потому что, когда вы участвуете, вы, во-первых, получаете обратную связь от жюри, не в прямом смысле слова, ну, что жюри там комментирует ваши работы, а просто вы видите, как бы, как люди опытные, у которых насмотренность высокая, которые видели, можно сказать, практически все, вот, как вот они относятся к вашим работам, как они оценивают. То есть вы можете сделать вывод, у вас просто, например, хорошие, красивые работы, или в них что-то есть уникальное, какая-то изюминка. Вот. Во-вторых, конкурсы, как правило, ну, заканчиваются выставками и фестивалями. Если вы участвуете в этих выставках и фестивалях, вы туда приезжаете, и у вас есть возможность пообщаться с другими участниками, с членами жюри. То есть это как бы еще и такая площадка для общения фотографов. Вот. Ну и третий момент – это то, что если вы побеждаете в конкурсах, то вы как бы делаете себе имя. Вот. Опять же, ничего зазорного, ничего плохого в этом нет. Вот. Просто надо понимать, как бы для чего. Для чего вам нужно это имя. Вот, допустим, вы победили на нескольких конкурсах, вот, вас уже хорошо знают. И дальше уже как бы дело за вами. У вас есть имя, а как его использовать, это вы уже сами решаете. Вот. Можете там, допустим, проводить выставки, там, вас могут приглашать в журналы, там, интервью с вами брать, или там редакторы журналов, допустим, могут предлагать вам статьи, чтобы вы какие-то писали, там, и вы на это можете зарабатывать деньги, допустим. Вот. Ну, у меня вот, например, было такое, что у меня был период, я много-много-много побеждал на конкурсах, там, я в Инстаграме об этом писал, потом в какой-то момент мне написал куратор галереи лондонской в Англии. Вот он мне написал, говорит: «Алексей, я посмотрел ваши работы, вот они там такие интересные, а вы бы не хотели с нами сотрудничать, там, мы бы хотели представлять ваши работы, продавать их». Вот. Ну, не знаю, вышел бы на меня этот человек, если бы я так вот, ну, не светился бы на конкурсах там и так далее. Вот. Ну, то есть для меня это не самоцель, конечно, вот, но всегда это приятно, как бы вот расширить свою аудиторию, как бы чтобы на тебя обратили внимание. Вот.
Мне кажется, ты еще пропустил один аспект.
Монетизироваться.
В конкурсах. Что конкурсы – это, ну, хорошие конкурсы – это такой маркер дополнительный, правильной ли дорогой ты идешь в своем творчестве. Ну, понятно, что нужно идти вразрез всему мнению, да, а можно вот как раз то, что ты говорил, жюри, ну, хорошие жюри, они действительно видели много всего уже, да, и если ты их поражаешь своим их творчеством, да, удивил, поразил, то значит, ну, ты все правильно делаешь. Это такой прям одно дело тебе кто-то поставил лайк в соцсети, которого ты не знаешь, или просто человек, который, ну, далек от искусства. А другое дело получить одобрение от людей, которые и в искусстве разбираются, и понимают его, и живут вообще им. Вот они совершенно, мне кажется, разные вещи.
Ну, да, согласен. Да, есть такой момент. Вот. И, ну, советы, наверное, да, несколько. Что нужно делать, чтобы добиваться успеха на конкурсах, да?
Да, давай.
Ага. Ну, смотрите, во-первых, я всегда говорю, что если ваши фотографии на серьезных международных конкурсах попадают хотя бы в полуфинал, в финал или хотя бы в полуфинал, то это уже означает, что вы снимаете, вы делаете интересные, ну, не просто красивые фотографии, а те фотографии, которые чем-то цепляют, вот, которые могут быть интересны не только вам, но и другим людям, которые, вот как ты говоришь, понимают в искусстве, да, многое видели и так далее. Вот, это уже хорошо, если ваши фотографии проходят, ну, хотя бы в полуфинал и тем более в финал. А что касается победы, ну, это такая зачастую рулетка. Рулетка, лотерея. То есть, когда в финал выходит, там, не знаю, 20 лучших фотографий в номинации, и из этих 20 крутых фотографий жюри выбирает, не знаю, 5, допустим, которые там первое место займет, и 4 там highly commended, так называемые, лауреаты, допустим. Вот. Эти 20 фотографий, они на самом деле все имеют одинаковые шансы на то, чтобы победить. И если у вас не получается вот в эту в победную подборку попасть, то, на мой взгляд, не стоит расстраиваться прям так сильно. Повезет в другой раз на другом конкурсе, там, с другим составом жюри, потому что, ну, может быть, вот тут в какие-то тренды не попали, или у всех же разное мнение, да, сколько людей, столько и мнений, там, всем не угодишь, вот, там, одним членом жюри вы как-то не очень их зацепили, там, других зацепили, как бы, вот. То есть, а советы такие, что, во-первых, я считаю, что очень важно смотреть сайты международных конкурсов, развивать насмотренность. То есть просто вот открывайте сайты, там, Wildlife Photographer of the Year, GDT европейский, Асферика, Гланзлихтер, Монтфото, Мемориал Мария Луиза, там, какой-нибудь Nature Photographer of the Year, Золотая Черепаха. Вот эти сайты просто открываете. Я, кстати, потом могу файлик с конкурсами прикрепить к чату. У меня есть файл в доке, где вот эти вот конкурсы перечислены, сайты на них указаны.
Да,
вот
да.
Просто открываете эти сайты и прям смотрите галерею за этот год, за прошлый год, там, за позапрошлый год. И просто смотрите все эти номинации. Вот, и... Когда вы посмотрите много этих конкурсов, вы уже будете понимать, как бы у вас это пазл сложится. Вы будете понимать, какие фотографии побеждают и почему. Вот. И еще такой совет, что когда смотрите фотографии с конкурсов, старайтесь думать, почему они победили, почему именно эти фотографии победили, а не другие. Вот. Что вот у них такого есть уникального? В чем там изюминка? И вот когда вы будете размышлять над этими фотографиями, вы как бы не успеете оглянуться, как и ваши фотографии тоже будут становиться лучше, все лучше и лучше за счет вот этой насмотренности. Второй совет – просто участвовать в разных конкурсах. В разных конкурсах участвовать. Вот, ну и не принимать близко к сердцу, если не получается победить. Вот как бы всему свое время. Ну и еще один такой совет, что бывает... полезно иногда просто перестать думать о победе на конкурсах, не снимать специально для того, чтобы там жюри угодить. Вот. Просто выбираться на природу, фотографировать, получать удовольствие от этого процесса. Вот. Ну и все. А успех, он может сам собой прийти по мере вашего творческого развития. Да, что у нас еще?
Хорошо. Да, давай вернемся чуть-чуть назад, то, что мы пропустили, про технику съемки. Да, про съемку, про эффекты. Что нам может понадобиться?
Про эффекты?
Костя, эффекты съемочные, да, съемочные эффекты. Ну, мы уже косвенно говорили об этом, да. Это там, допустим, применение и длинная выдержка, и, возможно, вот у нас был еще в самом начале вопрос, который оставили на потом. Как ты додумался использовать вспышку вроде бы в пейзажной съемке, потому что есть мнение, что пейзажисты не очень дружат с тем более искусственным светом, импульсным.
Ну, давай быстренько тоже пройдемся, да, по креативным приемам съемки. Там есть такой прием, вот мультиэкспозиция. Сейчас я покажу пару фотографий для примера.
Угу.
Мультиэкспозиция – это я обычно пользуюсь внутрикамерной мультиэкспозицией, когда снимаешь несколько кадров, и камера автоматически их объединяет в один, накладывает друг на друга. Так, сейчас, момент. Так, вот она папка. Угу. Так, материал для подкаста. Так. Ага, все, нашел. Ну вот, несколько примеров.
Мне кажется, что мы сейчас переходим уже из уровня подкаста в уровень мастер-класса. На самом деле, Алексей такую планочку уже задал, да.
Так, а я правильно, Кость, я правильно кидаю фотографии в тот чат?
Да, правильно. Да.
Все правильно, да.
Ага. Так. Сейчас, я просто примеры мультиэкспозиции, я не буду подробно сейчас на этом останавливаться, потому что тут про одну мультиэкспозицию можно полчаса говорить. Вот. Сейчас я просто
пока
накидаю.
Ты кидаешь, мы, наверное, голосом пока проговорим еще раз, что мультиэкспозиция – это как раз, во-первых, она бывает в несколько кадров, не обязательно в два, можно сделать несколько,
да.
Но самое главное – это... если ваша камера позволяет, выбрать то, по какому принципу эти кадры будут накладываться друг на друга. Есть вариант наложения светлого, есть вариант наложения темного, есть вариант смещения, мультиплай и так далее. Ну, зависит от камеры, что она умеет. Поэтому в зависимости от сюжета тоже имеет смысл, во-первых, предварительно понять, как работают эти наложения, а по сути они работают так же, как слои в Photoshop, по большому счету, в соответствующих режимах наложения. Так вот, во-вторых, выбрать то, что подойдет как раз под снимаемый сюжет.
Угу.
Да, да, я да, все согласен. Правильно сказал, пока ты кидал.
Да. Угу. Так, а я сейчас пишу уже про другой прием. Сейчас. Так, есть такой еще прием, который я люблю пользоваться, да, ICM, Intentional Camera Movement, когда мы ставим длинную выдержку, но не слишком длинную, там 1/20, 1/15, 1/10, 1/5 секунды, вот, и пока камера снимает, мы совершаем ей какие-то движения. Например, проводим по вертикали или по горизонтали, шевелим ей, или там кольцо зумирования вращаем в этот момент. Ну, для чего это делается? Для того, чтобы фотография была похожа уже не столько на фотографию, а на художественное произведение, которое там нарисовано красками. Вот. Сейчас я покажу просто несколько примеров. Это вот, Кость, что-то вроде того, что ты показывал на озере Эльтон снято с горизонтальной проводкой. Такие слои, линии. Вот это сухая сосна, это так называемый зум-взрыв. Прием, когда мы ставим длину. Да, да, и кольцо зумирования вращаем. Вот, в итоге объект, вот, который в центре кадра находится, сосна, он более-менее резким остается, а то, что вокруг него, оно размывается и приобретает такой эффект движения. Вот эту фотографию я называю «Бенгальский огонь». Вот. Ну, мне кажется, похоже, вот эта вот сосна с ее ветвями раскидистыми, как будто ну, искры от бенгальского огня разлетаются в разные стороны. Так, сейчас в проводку-то еще. А, вот она, фотография с нашей афиши.
Да.
С афиши подкаста, да? Это длинная выдержка и проводка по вертикали. И тут еще снежинки летят, которые перерезают стволы деревьев.
Но она без мультиэкспозиции, да?
Да, здесь уже нет мультиэкспозиции. Вот на этих снимках ее нет. Это просто один кадр и с движением камерой. Так, сейчас еще одну фотку кину и потом покажу вспышку со снежинками. А, вот еще такие цветочки, например, есть. Вот здесь вот эти цветочки желтенькие, первоцветы, вот они сняты на таком размазанном фоне. Цветочки подсвечены вспышкой, а вспышка до них добила, поэтому она их как бы заморозила. Вот. А фон находится довольно далеко, и вспышка туда не добивает, и поэтому за счет движения камеры и там вот эти все деревья, вот это все вот размылось. Вот внизу это закатный свет, закатное солнце, вверху синенькое, ну, потому что сумерки.
Ну, это такое, знаешь, это Кузнецов ставил, я хочу сказать.
Ну, можно так сказать.
Похоже, похоже на то, что Андрей снимает.
Так, со вспышкой здесь вот сейчас покажу фотографии. Так, со вспышкой я люблю снимать снежинки. Вот, так, ну, например, вот это. То есть, когда идет снегопад в сумерках, мы пыхаем вспышкой, и снежинки получаются такие вот кругленькие, красивые.
То, что все обычно детские фотографы любят, не детские даже, наверное, постановочной фотографии такой магической, любят просто накладывать отдельным слоем, ты получаешь во время съемки.
Ну да, я получаю во время съемки. Ну да, так и есть.
Алексей пишет, то, что в 90-е бесило в мыльницах, теперь это арт-прием. Ну, кстати, да, там же вспышка автоматически, когда включалась, особенно на пленочных
мыльницах,
там, к сожалению, без этого.
Есть еще такой прием, которым я люблю пользоваться. Я его называю съемка сквозь передний план. То есть, когда вы снимаете через какой-то объект, находящийся на переднем плане, для того, чтобы придать фотографии больше объема. Вот. Такие вот березки в обрамлении желтеньких листьев. А еще вот такая фотография. Вот почему она вся такая зеленая? тонирование у нее такое зеленое получилось, потому что я снимал сквозь зеленую траву. То есть моя передняя линза, она практически утыкалась в травинке, вот, и эти травинки послужили фильтром таким зеленым.
Угу.
Вот такая получилась. Так, что еще? Такой еще пример. Сейчас несколько тоже. Сейчас. Ну, вот здесь вот эти звездочки, блики в виде звездочек на воде. Это поджатая диафрагма. Диафрагму поджимаем, получаются вот такие звездочки. Вот. Ну, здесь из той же серии. Так, ну, наверное, с этим все.
Ну, то есть это твои основные приемы съемочные, да, получается?
Ну, основные, да, мультиэкспозиция, да, движение камерой на длинной выдержке. Вот, высокий ключ, низкий ключ, съемка сквозь передний план и вспышка, вот, чтобы снежинки делать. Ну, в основном я вот этим всем пользуюсь.
Давай, сколько мы уже подходим к 3 часам, нам нужно потихоньку закругляться. Давай, может, ты закинешь список людей, на которых имеет смысл посмотреть в этом жанре.
Да, отлично.
А пока будешь кидать, нам озвучишь, ну, давай, наверное, 3 главных совета начинающим МТМщикам.
Угу, хорошо. Так, вот докфайл с зарубежными фотографами, которые в жанре интимный пейзаж снимают. Вот там со ссылками на их сайты и инстаграмы. Вот.
Да.
И еще файл конкурсы. Конкурсы природной фотографии, которые стоит смотреть и в которых стоит участвовать.
Нам надо сделать 2 списка фотографов и конкурсов, в которых стоит смотреть и участвовать, и список тех, где не надо участвовать, и которых не нужно смотреть. Мне кажется, будет интересней.
Боюсь, второй список будет значительно длиннее.
Я просто... И все остальные. Вот так.
Да. Так, значит, файлики я кинул. 3 совета, да?
Да, давай 3 совета. Так, чтобы, наверное, в завершение.
В завершение, да, хорошо.
И я дам 4-й, заключительный, несерьезный совет.
Давай.
Несерьезный?
Да, абсолютно несерьезный.
Ну, смотрите, Кость, если можно, то не 3, там, а чуть-чуть побольше.
Давай.
Можно?
Давай.
Ага. Так, ну смотрите, первый совет – это внимательно изучайте место съемки. То есть вот вы пришли куда-то в лес, там, например, или к речке, допустим. Вот когда вы снимаете классический пейзаж, да, вам там нужно держать в голове, что вот свет, да, вот он сейчас такой красивый, он может уйти, так надо быстро там штатив развернуть, там вот это вот все. Вот здесь как бы ну, такой потребности нету. Вот можно спокойно, неторопливо ходить, смотреть по сторонам, вверх, вниз, влево, вправо. И ну, такой еще совет, что вот, допустим, вы смотрите на дерево, на деревья, например, вот, они как-то ну, не очень хорошо там подходят для кадра, для съемки. Но стоит пройти мимо них и обернуться, вот, посмотреть на них с другой стороны, вот, и они могут предстать вообще в другом свете. Там, соответственно, другой фон уже у вас будет, и они уже по-другому будут смотреться. Ну, то есть такой главный совет – это просто никуда не торопиться и внимательно смотреть. Вниз, вверх, влево, вправо, там, шаг влево, шаг вправо. То есть искать вот эти вот фрагменты в большом пейзаже и стараться какой-то порядок в этом хаосе найти. А второй совет – это обращать внимание на композицию, на детали и объекты, которые вот как-то взаимодействуют друг с другом. Надо просто подумать, вот, что самое важное, что самое интересное в этом пейзаже, и отсечь лишнее. Вот. Третий совет – это про то, что мы уже говорили, что внимательно смотрите, чтобы в кадре не было мусора визуального. То есть, чтобы там все было четко, симпатично, красиво, чтобы не было каких-то лишних деталей, вот, которые могут отвлекать внимание. Вот. Ну и такой, наверное... Просто общий совет, что развивать насмотренность, подписываться на фотографов, ну вот которые, в том числе которые в моем файлике перечислены.
И вот, в том числе и на тебя.
Ну, в том числе, да.
А я думал, это обязательно вообще.
Да. Да, и на меня тоже подписывайтесь, да. Буду рад. Смотрите, да. Развивайте насмотренность. Это реально помогает. На самом деле, чем больше смотрите, тем лучше потом видите уже на природе, когда находитесь.
Ну, я тут по классике хочу добавить про насмотренность, что насмотренность практически бесполезна без анализа. То есть мало просто смотреть, надо анализировать фотографии. Да. Вот это все, наверное, имеет смысл включать в термин насмотренность. Насмотренность плюс анализ.
Угу. В термин визуальный опыт.
Да.
Да, визуальный опыт. Да. Согласен. Вот здесь про мою инсту спросили. Вот я разместил ссылку на свой Инстаграм. Угу.
Да, она у нас в самом начале была, и она же будет прикреплена еще к записи. То есть все ссылки будут.
Да, мы напомним, что она запрещена и порицаема.
Да.
Да. Это да.
А
про контакт спросили сейчас. Контакт.
Да, ты пока кидай.
Да, я же обещал тоже дать совет, глупый.
Да, давай, Антон.
Не вздумайте гуглить. Или аккуратнее гуглите, а то вниз не на ту дорожку уведет. Это про фотографии, про пейзаж, да.
Про интимный пейзаж?
Гуглите аккуратно. Да, и за интимным пейзажем на OnlyFans не ходите.
Да, это точно.
Там не про то.
Там
вообще не про пейзаж.
Да.
Ну что, ребят, я предлагаю закругляться.
Закругляемся, да?
Да.
Да, давайте заканчивать.
Да, если у кого-то какие-то вопросы еще остались, пишите смело ВКонтакте мне, например, или в Инсте, в личку. Постараюсь ответить.
Хорошо. Лёш, тебе огромное спасибо, что ты все-таки наконец-то согласился принять участие. Для тех, кто не в курсе, я расскажу, что я обрабатывал с осени, наверное, где-то, ну, практически полгода, что надо прийти все-таки рассказать нам про такую замечательную вещь, как интимный пейзаж. Во-первых, немного популяризировать его как очень интересный жанр, ну, в принципе, себя показать, на других посмотреть, как говорится. Поэтому я рад, что ты наконец-то пришел, согласился, и что у нас получилась такая там почти на 3 часа классная, интересная беседа. Поэтому тебе огромное спасибо. Ну и по классике спасибо всем, кто послушал, кто задавал вопросы, кто послушает в записи. Я тогда прощаюсь до следующего подкаста. Ну, теперь слово вам. Лёш?
Я хочу добавить, что это был не подкаст в классическом нашем представлении, это был реальный мастер-класс сегодня, поэтому за это, Лёш, тебе спасибо. Спасибо всем слушателям. И всем пока.
Да, спасибо, ребят, что пригласили. Вот, я тоже получил большое удовольствие. Так, немножко волновался перед началом, потому что первый раз в подкасте участвовал. Вот, все-таки, ну, немного проще выступать, когда вот людей видишь где-то там со сцены, вот, а тут как бы просто голосом проговариваешь, при этом зрителей не видишь, вот, немного волновался, но как-то втянулся потом постепенно, ну, мне кажется, получилось нормально, интересно.
У тебя отлично получилось, так что вообще даже не думай об этом. Вот. А насчет зрителей, знаешь, иногда лучше и не видеть зрителей. Иногда лучше получается, когда ты их не видишь. Не, ну в нашем случае, конечно, наши слушатели – это самые лучшие слушатели и самые благодарные. Тут уже, да, не о чем говорить.
Особенно те, кто ставит лайки.
Да. В общем, спасибо всем огромное.
Да, спасибо, Алексей, тебе. Да, спасибо тебе за то, что открыл новое понятие в мире интима и в мире пейзажа, что, оказывается, можно совместить два этих слова, и за замечательные фотографии, которые на самом деле заставляют задуматься и дают пищу для ума. Вот, не зря же мы понапридумали тебе столько названий, потому что сразу какие-то ассоциации приходят в голову. Это круто.
Да, это здорово. Все.
Спасибо большое тебе, спасибо ребятам, всем зрителям, слушателям, да, и до новых встреч.
Всем пока. Пока.